Всем добрый день, славный Ростов-на-Дону. Мы с вами начинаем работу Института человека в этом подразделении. И эта работа будет посвящена развитию части мышления. Это часть ответственности. Давайте познакомимся, если кто не знаком с Барышевой Ларисой, я глава Института человека. И я сначала расскажу, какие у нас цели и задачи на эти два дня. Что значит этот семинар и чему он будет посвящен? Первое, он будет посвящен активации деятельности команды с частью ответственности. Эта работа не для людей со стороны, но, как Владыка показал, вначале нужно в доме создать рабочую атмосферу для того, чтобы как-то общаться с людьми, чтобы было чем-то. И год назад примерно Владыка и отец, я всем говорю, прям вот буквально в смысле меня пнули. Вот буквально так вот сидела, идея окатила. И тут же пошел развиваться совсем другой подход и работа института в виде вот таких вот просто по одному семинару для активации части ответственности. Чем это вызвано? Дело в том, что идет слабое развитие нас частями, а развитие нас частями зависит не только еще от нас самих, а от того, какая концентрация среды дома ракурсом этой части присутствует. То есть дом синтезирует части человека. Дом синтезирует человека в целом. Поэтому активация домов – это вот обязательно первичное условие для того, чтобы часть развивалась не у нас с вами, господа, а у людей в первую очередь. Помним о том, что мы пришли сюда служить людям. Тем более служение – это ваше все. Вот. И отсюда мы с вами имеем цели и задачи. Нам нужно будет сложить вообще, что есть часть мышления, как отец изначально вышестоящий разворачивает вашей командой и на территории подразделения, только не на территории физически, а это на всей планете Земля вообще-то. Как отец разворачивает эту часть. Нам нужно будет вникать, заниматься этим. И плюс это одна из базовых задач и вопросов работы всего подразделения. С чего начинается человек? Синтеза частей. С чего начинается подразделение? Синтеза части отца командой. Помните? Поэтому у нас с вами серьезная задача. Во-первых, будем работать как должностно-компетентные. У меня должность главного института. И у вас должность в столпе, тем более, как я помню, у вас столб на той же позиции уже утвержден. Правильно? Правильно понимаю? Отлично. Вот. И наша цель в чем? Разобраться вообще-то в части мышления, чтобы этой спецификой действовать. Что есть мышление, если это не размышление, не интуиция, не логика? Понимаете? Поэтому Юля мне прислала, конечно, конспект, я уже не стала отвечать. В общем-то, работа какая-то ведется. Но извините, я буду говорить прямо, откровенно, кто меня давно помнит, я всегда такой была. И это часто на пользу идет, если мы это для дела применяем, вот эти вот черты характера. И вот у нас с вами мышление как таковое, судя по тому, что Юля прислала, попытка развивать есть. Вот, но глубины недостаточно, нам будет это нужно поднять. Такая ситуация по всем подразделениям, не удивляйтесь. Просто года два назад было дано задание каждому подразделению писать свою часть. Так вот там единицы буквально прислали ответы, только два ответа более-менее представляли собой опыт собственного деятельности подразделения. Все остальные ответы, где-то штук 20 из, там было на тот момент больше 100 подразделений, все остальные это выдержки из распоряжений текстов синтеза. Как вы понимаете, это не работа с частью. Здесь ничего своего не было вложено в таких ответах. И это совсем не устраивает отца, это совсем не устраивает Кутхуми. И если вы внимательно сейчас слушаете все синтезы, то Отец сейчас, ну понятно, что год назад мы переключились на второе 30-летие синтеза после 25-летия. Это 30-летие посвящено овладению синтезом, причем грамотному профессиональному овладению. Вот, и отец, как недавно было объявлено, уже утверждал столпы в этом году, по завершению первого года 30-летия, совершенно по новым условиям шестой расы. Без всяких переходов. Первое 25-летие мы встраивались в синтез и в дом, мы чему-то учились. Здесь нам, как детям, давали очень большие поблажки. Вот, и сейчас мы будем разбирать, в чем они. Это как раз хорошая такая работа для мышления. И сейчас отец строго учитывает все условия только с позиции шестой расы. Только с позиции Ивдива, с позиции стандартов Ивдива, которые мы все с вами прекрасно должны знать. Вот, и никак по-другому. Если честно, ну это глава Ивдива говорил недавно, то по подразделениям очень часто слышен вой. Вой от того, что не получаем то, что хотим. Понимаете, вот какая ситуация. А в доме у отца есть вот законы, как они есть. То же самое у нас, в принципе, было всегда. Есть природа, которая живет и действует по своим законам, по своим параметрам, по стандартам, как они есть. И от того, что кто-то, встраиваясь в эту природу, но не имеющий пока компетенции вообще ее создавать, а это компетенция отца и матери, изначально чтающего отца, изначально чтающей матери, вот этот кто-то желает большего, чем может сделать. И самое интересное, не всегда хочет учиться, стать более компетентным. И вот эта ситуация сейчас по всей планете. Вопрос не только в нас, мы, служащие, отражаем вообще-то все человечество. Каждая команда отражает свою территорию. Вот. Но это не означает, что не надо развиваться. Это не означает, что не надо вот эти старые рамки материи сносить. А сносить нужно, начиная с себя. Есть уже такие уже ставшие, можно сказать, летучими, хотела сказать. Но, в общем-то, фразы, которые у всех на слуху сейчас в Ивдива. Мы с вами... Так, вылетела мысль. Видите, как в доме мышления. Ладно, я потом ее найду, продолжу. В общем-то, мы с вами сейчас должны начать, учитывая все стандарты, включаться в суть самой части. У меня сейчас будет к вам несколько вопросов. Нам нужно будет с вами скоординироваться, чтобы мы говорили на одной волне. Мало ли, что я там планировала, да? Обычно, когда приезжаешь, все складывается от команды. Поэтому у меня один вопрос к вам, первый, наверное, самый важный. Что для вас есть мышление как таковое? Я имею в виду не как оно работает, я имею в виду не чем оно строится. Это не об этом сейчас речь. А вообще само мышление человека. Мы с вами человеки, и в первую очередь мы о человечестве думать должны. Что оно для вас есть? Не как часть, как явление.
Ну, как явление, это... Оперирование данными, базами, знаний, базами.
Оперирование, да? А что значит оперирование, с вашей точки зрения?
Ну, применение, реализация какая-то.
Откуда возьмется то, чем мы будем оперировать, применять в мышлении?
Из эталонов.
Ну, да. А как мы оттуда берем? Нет, это правильно. Мне хочется, чтобы по глубину видели другую.
У отца берем эталоны.
Через свои части.
И через, ну, через части, да, через всю 23-ю человека.
Ну, через, я бы не сказала, частями.
И даже не знаю, как.
И подготовками и компетенциями. Да, где на вершине должностная компетенция. Мы что делаем? Применяемся. Да? Применяемся, но вначале, чтобы применяться, нужно взрастить что-то в себе, чтобы было чем применяться. Вот это что-то, я чуть-чуть отступление сделала от специфики мышления, это что-то называется внутренний мир. Если вы посмотрите внимательно последние синтезы, отец очень серьезно продавливает эту тему в нас, углубляет эту категорию человеческую, внутренний мир в каждом из нас. Почему это важно? Вот здесь вот давайте посмотрим по стандартам. Это будет такой парадигмальный подход, взгляд. Напоминаю, парадигма – это распознанное учение синтеза. Это не каноническое учение синтеза. Я тут, извините, я буду вот это вот немножечко критиковать. Вот. Ну и заодно, раз уж вы повесили, будем тренироваться на этих фразах, мыслить. Так вот, учение синтеза – это не каноническое, что означает неизменное учение, а все время развивающееся. Ну, в связи с этим, раз уж заговорила, у меня вопрос – что у отца есть канонического? Что у отца, то и у нас это все автоматически означает.
Стандарт. Стандарт по закону не надо и правила.
Нет. Категорически нет. Почему? Объясните. Они меняются все время.
Ну вот если брать конкретный отрезок времени, то, например, если его решение для, на данный момент для меня канон. То есть
нет,
он
неизвестен. Не должно
ну
быть.
Хорошо, закон свободы воли.
Даже беря отрезок времени, каждое мгновение этого времени, любое время можно.
Вот я вышла, например, к отцу, он сказал там дано или не дано. И это на этот отрезок ну, работает.
Отец же не указал итог, что дано. И он все равно рассчитывает на то, что ты как сможешь дойдешь тем, что тебе дано, из-за своей свободы воли. Понимаете?
Да.
Даже отец не нарушает нашу свободу воли, я бы сказала, в первую очередь. Допуская, что мы можем по-разному поступать тем, пользуясь тем, что дано. И вот здесь канонов быть не может. Мы можем ошибки совершать, мы разные. Мы можем разными вариантами действовать, мы очень разные.
То есть, получается, канон является как бы не тем запретом, а отца запретом.
Не запрещен.
Нет, это эталон какой-то.
Канон – это не эталон. Это я сейчас специально в словарях на энциклопедиях посмотрела. Это некое положение, которое неизменно, которое нельзя трогать, которое нельзя пересматривать. И в пятой расе такие каноны были. Было ли это корректно, пусть это к пятой расе будет вопрос, но сейчас это некорректно. У меня вот первое предложение. Обсудите, докажите, почему канон невозможен сейчас.
То есть получается, что ну, надо пересмотреть и вот эти смыслово-сетевые. Что канон это граница, да, которые мы сами должны будем преодолевать.
Возьмите, это стандарт какой-то, да?
Я думаю, здесь
нет, канон это стандарт, который нельзя трогать и который неизменен, априори, вообще да. Неизменен априори, да. Это вот это слово означает. А вот теперь посмотрите, вот вопрос, у меня вопрос к вам. Почему каноны невозможны в эту эпоху? Я веду в абсолютном виде.
Но если самый главный принцип это развитие,
значит, совмещение канонов нарушает можно естественно.
Тормозит развитие.
Вот, молодцы. То есть получается, самая вышка субстанции, которую мы воспринимаем у отца, это что? До чего мы дошли? У нас есть энергия, свет, дух, огонь, синтез, а потом про синтезность, да? Вот где вот в этих началах есть каноничность? Нигде. И даже в просинтезности, как материи отца, каноничности нет. Почему? Потому что это отец. Потому что отец – это синтез. Для нас, во всяком случае, на сегодня это синтез, на эту эпоху. А это значит, что каждое мгновение в своей жизни – отец осуществляет синтез. Вот мы живем, а отец синтезирует. Где жизнь, есть часть его синтеза. Ну, нижестоящий отличается от вышестоящего, понимаете? Не может быть синтез постоянным, неизменным, Понимаете? Он все время в динамике преображается у самого Отца. А если мы по образу подобию Отцу, у нас канонов быть не может. Если придираться к этому слову. А если мы говорим о том, что у нас на определенный период времени Отец дает стандарты, так это не каноны. Понимаете? И вы сами видите, что у нас от времени к времени сами стандарты, которые определяет Отец, они постоянно меняются и развиваются. Более того, допустим, владыки синтеза знают, у нас главы в диване аватары синтеза. Они сами стандарты развивают. Стандарты синтеза – это тоже незыблемая, все время активная динамичная субстанция. Незыблемая тема, но динамичная. Видели? Вот. Поэтому вот вопрос к вам. Какую культуру вы собираетесь синтезировать? Какой каноничности? Кто ее определит, если это не Отец? Завтра Отец изменит стандарт, имеет право. Что вы будете делать с этим? Опять разрушать? Подход просто нужно поменять. Видели? Вот вопрос в чем. Дело в том, что вот такие вопросы у нас, это не то, что вас поругать или что такое, это как раз хороший пример для начала. А чтобы мы учились на этих примерах. Вот такая ситуация у нас у большинства служащих, а вы не забывайте, что вы работаете для развития мышления всего человечества. В первую очередь будут служащие, компетентные подразделения других слушать вот этот семинар. Я знаю, что слушают. Вот. И вопрос в том, что вот эта проблема касается абсолютно всех. Мы не научены еще распознавать глубиной синтеза, глубиной Отца разное положение дома. Нам нужно этому учиться. И вам нужно это делать ракурсом мышления. В других подразделениях это ракурсом другой части получится. Вот. И здесь для того, чтобы сдвинуть именно свой внутренний мир на небольшую глубину и взаимодействие с Отцом, а потом и выражение Отца, мы натыкаемся на наши накопления, которые продолжаются из пятой расы. Ну что там, вот кроме ребенка, все родились в пятой расе. Генетика оттуда заложена. Дух, с которым мы родились, тоже пятирасовый. У кого-то он перестраивается, у кого-то тоже перестраивается, но гораздо медленнее. Вот. И вопрос в том, насколько мы встраиваемся в те условия, которые предлагает Отец. И вот здесь то, с чего начинается и мировоззрение наше, и организация себя самого, начиная с внутреннего мира, фактически это учение синтеза. Угу. То есть чем является Отец? Синтезом. Как этот синтез у Отца организован? Это же не просто какая-то вот субстанция, она выработана самим Отцом. Она выработана образом жизни самого Отца. Это субстанция синтеза. И значит, Отец своим образом жизни, я такой, я для человека адаптирую вообще-то собою, не только с жизнью, а и мудростью, и светом, и любовью, всем-всем, и синтезом Отец записал свой опыт. И вот этот опыт, он о том, как нам в эту эпоху научиться жить синтезом. Поэтому мы живем учением синтеза. Уже живем. И все пятирасовые поползновения, проявления, какие-то традиции, они в материи есть, еще будут оставаться. Но они не поддерживаются Отцом. Окончательно. Вот в этом году... Я думаю, это включится окончательно. Или нет, с 1 мая уже было объявлено. Отец просто не поддерживает ничего пятирасовое. Если раньше делалась скидка на переход, сейчас этих скидок нет. Это касается не только нас. Это касается всего человечества. Вот в чем вопрос. И вопрос в том, насколько мы мышлением, вот этим видом материи можем действовать в современных уже метагалактических условиях. И вот для того, чтобы мы не изобретали велосипед, есть учение синтеза. Более того, есть 5 томов парадигмы, которая по сути, она такой есть концептуальный взгляд на то, как устроен мир. все пять томов парадигмы в целом, как одно целое. Вот. И чтобы мы не изобретали велосипед, фактически нам отец разъяснял в зале просинтезности, все тома парадигмы писались в зал просинтезности, между прочим. То есть там, где отец напрямую нам фактически синтезировал наш синтез, чтобы мы могли текст его передать. Просинтезность — это то, что над синтезом. Помните? Просинтезность — это материя самого отца. Для нас это запредельность. И вот в первую очередь многие проблемы сейчас возникают и будут дальше возникать из-за того, что у нас нет первичного правильного подхода и взгляда именно или учением синтеза, или парадигмально на то, как устроен весь мир. И в первую очередь на то, кто такой человек, каждый из нас, то есть. Знаете, если мы это не будем уточнять, у нас будут вот такие незаметные для нас, но все-таки выпадение из отца. А это значит меньше эффективность жизни. Поэтому первое, что я предлагаю все-таки во что вникнуть, это вот в парадигмальный взгляд на то, кто такой человек. Но попробуем это сделать ракурсом мышления. Как бы такой вот узкий ракурс затронем, потому что мышление развивается как вид материи человека, один из видов материи. Вот. И парадигмальный взгляд как таковой, он на самом деле вырабатывался и раньше. Но вопрос в том, что чтобы парадигмально увидеть, сложить для себя, распознать вообще устройство всего мира, недостаточно было быть специалистом в одной науке или в какой-то, или просто в философии. Недостаточно было быть специалистом в каких-то профессиях, а необходимо было уметь разные стандарты синтезировать в себе. И поэтому в условиях пятый раз, когда не хватало ни внешнего масштаба для охвата материи, даже великим ученым, единицы срабатывали, но до парадигмы все равно не дошли. Ни тем более тем профессионалам, которые узко смотрели, у них не получалось сложить парадигму, потому что нужно было не просто обобщить какие-то школы, обобщить направления в науке, обобщить какие-то философские подходы, выводы и взгляды, а необходимо было их синтезировать. Синтезировать как целое. Найти то общее, что все объединяет. И вот на момент пятый раз это сделать было невозможно. Не потому что пятирасовые люди там плохие, отсталые. Вот этот взгляд крайне некорректен. А потому что условия внешние и того дома, общего, коллективного дома, в котором мы были, не позволяли это сделать. И вот несмотря на то, что посвященные там и дальше шли, так вот, это задача наша теперь. Первое. Парадигма за первое 25-летие состоялась. Пусть первые 5 томов из 8, но появились. То есть это результат всей нашей деятельности с синтезом за первое 25-летие. И результат того, как мы все люди планеты Земля встраиваемся в новую эпоху. Неплохо и нехорошо. Более того, я даже скажу, там группа несколько человек писала парадигму, но результат стал возможным благодаря работе всех компетентных подразделений и благодаря каким-то условиям в целом на планете Земля. То есть маленькая группа за всех все никогда не сделает. Все зависит от коллективных еще условий. И вот вторая часть марлезонского балета или 30-летия, да, это уже более глубокое вникновение. И здесь уже нужно опираться на парадигму. Вот сам парадигмальный взгляд и подход, он тоже получил развитие. Я немножко расскажу там. Дело в том, что парадигмой занимались больше философы или ученые, которые переходили какую-то грань и выходили в философию, в мудрость научную. Более того, сейчас до сих пор существует ситуация, когда между учеными и философами идет спор, что первично, что главнее, наука или философия. То есть курица или яйца. Это вот вопрос именно об этом. Он бессмысленен, этот вопрос. Вот. Так вот, нам нужно с вами просто войти в ту парадигму, которая уже развернута в родила. И войти тоже нужно восьмерично. Вот такой принцип все во всем. Если отец для нас является восьмеричным, вот от человека до отца, чтобы довести человека в отца, а это цель всей эпохи, то значит вот эти восемь направлений, они будут во многих тематиках присутствовать. И восьмеричность взгляда нужно в себе во всем развивать. Потом 16-ричность, потом 64-ричность. Вот, но вот пока в парадигме восьмеричный подход на общий концептуальный взгляд, что есть весив дива, что есть или кто есть человечество, кто есть отец в этом плане. И вот здесь нужно, давайте несколько положений определим касательно человека. Вот такой взгляд. Где пределы нашего существования? Нас как человеков современной эпохи. Шестой метагалактической расы на планете, но я буду через вопросы к вам рассказывать. Почему нужны пределы и границы? Вот, допустим, в прошлой эпохе ученые знают, что Вселенная, она безгранична. В какой-то
сейчас
степени...
Границы Ильдива, получается.
Границы Ильдива, да. Юля может поменьше подсказывать, мне остальная группа вам... Я знаю, что Юля многие положения знает. Вопрос в другом. Вот для того, чтобы что-то распознавать, нашему разуму, так устроенному, необходимо, чтобы были заданы пределы какие-то. Если эти пределы не были заданы для Вселенной, не смогли ученые выявить эти пределы на тот момент, вот этот космос, как материя вселенская, она не изучалась толком. Но внешним способом в Солнечную систему вылетели. Аппаратики технические в галактике уже от нашей планеты. За пределами Солнечной системы они там влетают. Вот. А это значит, что человечество внешним способом осваивает космическую материю. И там очень правильные выводы, между прочим, делаются. Но этого мало. Дело в том, что в философии есть понятие дуальности. Когда... Есть источник чего-то материального, а материя здесь предполагается как организованное состояние первичных субстанций из источника. Источник – это у нас изначально вышестоящий отец. Да? И есть сама материя, сами субстанции, которые в какой-то организации, в организованном состоянии находятся. То есть, другими словами, изначально вышестоящий отец, он за пределами Ивдива, за пределами любых наших существований. Сами пределы все время тоже растут. Если помните стандарты, они меняются. Вот. И из-за пределов нашего Ивдива в целом отец эманирует в этот дом свои субстанции, огонь, синтез, то есть все, чем он живет и действует, или синтезирует. Вот. И насыщая этот Ивдива в целом, он регулирует, управляет, задает параметры дома. Ну, в общем-то, руководит, я бы сказала, возглавляет и владеет Ивдива в целом. Поэтому с отцом здесь понятно, это макросущество, которое, вернее, мы по образу и подобию ему устроены, но он настолько совершенный человек-отец, и посвященный, и служащий, и владыка, и так далее, что фактически может быть для нас источником нашей жизни. Вот так увидим, да? И поэтому мы с вами все время ориентируемся на отца, но при этом на разных эпохах, в разные расы, мы проходим разный уровень материальной организации, а материя для нас это что? Для нас людей, это человек, тело. Во всяком случае, в пятый, в шестой раз это вот так распознается. И тогда получается, что от того, какие условия задает отец для всего дома, в котором он творит, зависит, какая телесность и какая организация материи будет у человека. И вот получается, изначально отец задает параметры своего творения, он определяет объект своего творения, Ивдива в целом. Не субъект, Ивдива это объект, и для нас тоже объект. Дальше, отец определяет материальные параметры всего Ивдива в целом. И мы сейчас Ивдива в целом знаем в пределах 2 октав даже. Это колоссальные такие меры, очень разные меры материи, мы их называем видами организации материи, которые мы вникаем, и они ну, как бы поддаются нашему познанию все больше и больше. То есть если мы начинали в 5-й расе с планового восприятия, и мы могли принять и организовать свою телесность ракурсом одного из первых видов организации материи, это план, когда мы по плану отца развивались, а что там получалось, не особо-то и рассматривалось нами. Вот. А потом мы дошли до присутствия, до реальности, до высоких цельных реальностей, потом там разные по разным метагалактикам у нас пошли виды организации материи. Но потом сами метагалактики, как большие объемы материи разной степени организации от отца, так называемые архетипы материи. Это то, чем первично меряется материя. Архи – это слово древнее, изначальное значение. Вот. Так вот, получается, формирование материи, оно разное у отца и у нас, но состыковки есть. Мы сейчас доходим до тех уровней организации материи в доме, отцом и матери, естественно, которые и раньше были неведомы, но которые и напрямую отцу сейчас присущи. То есть, смотрите, есть такая закономерность. Ивдива в целом включает в себя весь объем, весь масштаб творения отцовского, и мы с вами можем существовать только в пределах Ивдива в целом. Других пределов у нас нет, я имею в виду. Да, внутри самого Ивдива мы растем постепенно в каких-то своих меньших масштабах. Вот, но тем не менее, нам нужно познавать следующие масштабы, чтобы расти. И вот состыковываясь с отцом, исходя из того, что мы по образу и подобию отцу созданы, да, здесь очень такой глубокий смысл заложен в этой фразе «по образу и подобию». Мы выходим на то, что фактически все, что имеет отец, человечеству становится доступно. Но не сразу, и не так вот «хочу», просто так, да? А когда человечество развивается и организация материи способна становится усвоить следующие какие-то возможности, которые дает отец. И вот получается, мы с вами сейчас доходим до организации материи, как у отца. Это октавы. Есть такой стандарт, что минимально части отцовские, они живут и действуют в масштабе архетипов материи, но могут жить и действовать в масштабе всей октавы. Подумайте, у нас есть такие связочки стандартов очень интересные. Ну, например, то, что сейчас в голову приходит. 1-я октава нашей материи до, это, собственно, планеты, и планетарная организация материи. Да? Ре – это когда планета между собой объединяется в системы. Для нас это Солнечная система. Да? Дальше Ми – это когда планета Солнечная система между собой дальше объединяется каким-то одним видом материи, а может быть типом материи. Сейчас уточнить. Это галактика, да. И тогда, когда планета живет просто одним первым архетипом сама по себе, она не воспринимает влияние Солнечной системы на нее. И у нас такие планеты есть, но это очень сложное состояние материи, это не про нашу планету. Мы дальше пошли в развитие. Когда планета развивается сама по себе первый архетип, но есть закон «все во всем» в доме, и на первый архетип планету влияет Солнечная система. И там более высокая организация материи. Как мы с вами знаем, не только энергией, а светом и энергией организуется вещество 2-го архетипа материи. Я имею в виду 1-й октавы только пока. Вот. Дальше у нас идет 3-й архетип. Это когда вещество организуется, образуется энергией, светом и духом. Видели, да? Вот, и тогда у нас получается, собственно, галактическая материя, где возможна жизнь, потому что дух несет жизнь. Во всяком случае, это с нашей человеческой позиции сейчас. Вот так воспринимается. А четвертый архетип – это когда материя вся организуется энергией, светом, духом и огнем. Вот. И вот мы сейчас с вами дошли минимально до четвертого архетипа материи, который отец установил как внешнюю, минимальную, природную среду, ниже которой человек любой уже на планете не бывает и не существует. Вот. Он только может каким-то ракурсом забуриться в галактические, солнечно-планетарные взаимодействия, но он должен понимать, что это не будет в полноте соответствовать тем условиям, которые уже реально развернуты вокруг нас на планете. Другими словами, наша планета минимально внешней средой строилась в тот архетип, который обязательно являет огонь в материю. Это метагалактика Фа. И значит, все условия планетарные, они подтягиваются по качеству до огневещества материи. Вот. И значит, повышаются по качеству. И таким образом вовне создаются для всего человечества условия жизни огнем. Вот. Это значит что? Это значит, человек должен встроиться в творение. Что несет нам огонь? Новые стандарты. Человек должен научиться все время менять вот эти параметры, стандарты своей жизни, своих дел вокруг, понимая, что вся окружающая природа, она все время находится в развитии. Поэтому каноны, помните, мне сразу в глаза бросились. Это не то слово, которое здесь должно быть в вашем доме. Вообще не то. Но мы сейчас увидим, почему это вот пока происходит. Так вот, увидите, если отец минимально своей частью есть первая октава, это первая его часть, то первая октава начинается с до, и с образа отца, что у нас на единичке, с чего начинается отец в человеке? С образа отца. Принцип образа отца, все в мире устроено по образу и подобию отцу. Я имею в виду касаемо человека. Человек создан по образу и подобию отцу. Его дом человека, его все условия, они тоже по образу и подобию отцу устроены. Вот осваивает ли это человек, это второй вопрос. Ну, вы понимаете, что надо осваивать. Вот. И мы с вами тогда, получается, первую октаву познаем с точки зрения образа и подобия. А в первой октаве это первый архетип. Солнечная система уже обучает большему, чем просто энергия, чем просто образ отца. А обучает чему? Слово отца. Обучает мудрости, обучает действию, обучает взаимному действию разными состояниями материи, когда они между собой должны пообмениваться, заполниться, обучает тонкости. Вот. И это совсем другой принцип жизни. И вот живя пятой расой, мы с вами жили в третьем архетипе материи, но это не значит, что мы его полностью реализовали. То есть мы жили на планете Земля. Планета могла принимать все излучения от Солнечной системы и из галактики, не менее того. Вот. И она галактически организовывалась. Именно поэтому на планету могли свободно прилетать и проникать люди галактические, не только солнечные. Для них наша планета, знаете, как вот город на планете Земля. А вот таких вот городов, планет, с солнечными системами. Вот на самом деле в галактике очень много. В галактике Млечного Пути, это наша галактика. Вот, и поэтому мы этого не понимали, мы только сейчас начинаем в это вникать. И нам казалось удивительно, вдруг с небес сходит Бог, обладающий там большими могуществами, и, в общем-то, хотелось научиться тому же, что этот Бог, хотелось на него ориентироваться. И у нас за пятую расу сложился принцип жизни, когда мы фактически, живя материально и познали энерговещество, это закон, это физика вообще-то, законами так познана, но мы стремились дальше, как люди, развиваться. И если вокруг третий архетип, у отца есть тоже свои царства. Царства как таковые, царства жизни отца, они тоже бывают разных масштабов. В пределах планеты, в пределах Солнечной системы, в пределах галактики и так далее. Но везде, во всех царствах, есть один закон. Человеческое царство начинается с четверки. Вот такой мы вид жизни. Понимаете, почему это вам очень важно, да? Потому что первое, что сотворил аватар синтеза для новой эпохи, это фактически ментальная часть. Синтезобраз на тот момент, потом мышление долго здесь было. Ну, теперь размышления, там уже части развернулись просто. Но, тем не менее, вот эта ментальная функция, фактически, она должна быть присуща человеку изначально. Но поскольку эта материя не сразу появляется, развивается, а она появляется по мере того, какие внешние условия диктует природа или сам дом отца человеку. И если в доме отца на каком-то этапе развития ментальность человеку не заложена, вот, а мы проходили такие этапы, типа четвертая раса, вот, то фактически ментал и не может сформироваться у человечества. Видели? То есть, допустим, по четвертой расе мы осваивали что? Только Солнечную систему. Причем осваивали лучше, там, пусть будет посвященный, но тут там не было посвященных как таковых, просто какие-то передовые люди того, ну, того человечества. А все остальные, в общем-то, осваивали даже большую энергию планеты, встраивались в эту планету и учились первичной мудрости, первичному развлечению, а что есть на планете. Вот это первичное развлечение как мудрость, это уже эффект влияния Солнечной системы на человечество, планета Земля в период четвертой расы. Видели? Тогда за четвертую расу люди там что-то усвоили, как-то по мудрости организовали, заложили первичную разумность, совсем элементарнейшую, даже наше сравнение не идет, наша выше намного сейчас. Тогда приходит пятая раса. И пятая раса, она характеризуется тем, что планета входит в галактику. И, возможно, вот эти все стихийные бедствия, это как раз период, когда планета встраивалась в новые галактические взаимодействия, ну или какой-то один из этих вариантов. Вот. Но и человечество в таких условиях должно стать другим. Что несла галактика? Для планеты она несла дух. Ну и волю, которая управляется духом. Причем именно отец планеты Земля фактически поддерживал этот стандарт всю пятую расу, когда он сам для человечества был духом и волей. То есть есть закон на пятую расу, мы едины были с отцом, духом и волей. Отсюда знаменитая Троиц, дух, свет, энергия, отец, сын и святой дух. Отсюда, это неправильная трактовка этой Троицы, кстати. Вот отсюда многие законы троичности, допустим, трехмерность на физике, базовая, где мы живем с вами как люди, да, отсюда третья фактически планета вокруг центровки Солнечной системы, наша планета Земля и так далее, три мира отсюда много-много у нас троичное, что было, что несло специфику пятой расы или третьего архетипа материи в пятой расе, видели? И отсюда мы, люди, с вами выросли в тех условиях, вот я к этому веду. Только нужно увидеть, что было характерно тем условиям, какие проблемы были там. Они, проблемы, становятся видны только сегодня, здесь, когда мы научаемся взгляду, вот, парадигмальному взгляду, учением синтеза вообще на то, кто есть человек. А когда живешь и не знаешь, вот как все люди, ну и непонятно, кажется, ну и продолжает жить человечество. Следующее придет столетие, следующее, следующее. И как-то оно будет постепенно и меняться, но жизнь будет продолжаться. В принципе, правильно. Но если человек создан как управитель материи огнем на эту эпоху, то он должен образом этой материи хотя бы владеть. Он должен владеть планом отца на эту материю. Отсюда у нас план синтеза есть у отца. Поэтому, когда мы научаемся вот этому первичному подходу к управлению, знакомимся, что есть эти стандарты разных эпох, нам становится понятна разница вообще и суть, вернее, понятна сначала самого человека становится, И разница формирования, поведения, действия телесности вообще как таковой в разные эпохи. Поэтому мы с вами давайте увидим и сравним. Есть троичная организация тела человека, вокруг троичная, и значит человек такой же. Вся материя состоит из трех субстанций. Энергия, свет, дух. Управляет этим любовь, мудрость, воля. Но это все равно троица. Вот. Отсюда три пламени в монаде человека. Не просто так эти три пламени. Вот. Отсюда максимум возможностей человека это фактически действие духом. Но я говорила, что не факт, что мы все и все стандарты выбрали из пятой расы и все реализовали. Мы очень сложно проходили пятую расу. Вот. Почему? Потому что внешние условия как таковые, они были нижестоящие для человека с большой буквы. Почему? Кто сообразит сейчас? Тема много раз звучит в Дива. Вот почему в пятой расе человек не мог раскрыться человеком до конца? Отсюда его гнобили там.
Потому что части у
него частей не было. Это было нормально, это был тот стандарт. Дело не в частях вообще. Человека только цельно рассматриваем. Человек изначально целен. А части – это специфика эпохи. Почему человек не мог развернуться по-человечески до конца, проявить свои потенциалы?
Подобие, потому что не синтезировано.
Не потому. Какие внешние условия, независимые от человека, мешали этому? Это мы сейчас говорим мешаем. Они просто были этапом роста человека таким.
Ну, они, получается, животного происхождения.
Почему?
Ну. До четверки, получится, он не мог дойти.
Правильно, 20. То есть человек жил третьим архетипом на том этапе.
Ну, границы, да.
И поэтому человеку нужно было в условиях пятой расы сохранить человечность. Вернее, стать человеком уже пятой расы, вырастая из человека четвертой расы. По сути, проявить человечность, отличающуюся от животности, потому что животные живут духом, и мы жили духом. Но применение духа или даже потребление духа должно быть крайне разным у этих двух видов жизни, двух видов царственной жизни. А царство изначально закладывает отец с матерью. И там первично есть различия между царствами разными. Фактически царство не определяет, какая у нас будет биология. И вот когда это не различается, например, наши все биологи считают, что человек – это высшее млекопитающее. Потому что троичным взглядом живут, не понимая этого. Потому что это внешние стандарты пятой расы. Они были таковы, других не было дано на тот момент. Вот. И живя троичностью, после минерального царства растительное животного ничего не существует для восприятия такого человека. Хоть ученый, хоть не ученый. И поэтому человека могли отнести только к высшим каким-то слоям, там, видам животного царства. Млекопитающее высшее. И больше никак. Но делая вот этот вывод, автоматически человек подписывался под животное царство. И отсюда автоматически разворачивались, передавались или перекладывались поведенческие функции, кроме биологических, от животного на человека. И если посмотреть внимательно, нас все время сравнивают с животным миром в условиях пятой расы. Начиная со знаков зодиака, да пожалуйста. Вот, и заканчивая даже вот этими последними открытиями, сравнениями, когда человек похож там биохимически на какие-то виды животных. Это объясняется вот сейчас уже с нашей точки зрения, метагалактическая. Это объясняется тем, что человек живет в единых материальных условиях, единой природе на планете Земля. И обязательно будут огнеобразы, вот эти элементики материи, из которых все состоит, общими для любых представителей. И для растений, для человека и животных мы все едины. Но хотя свою специфику все-таки имеем, все-таки мы в чем-то отличаемся. И вот сейчас нужно первое, что сделать, выйти каждому из нас из животного царства. Я жестко сказала. Вы должны правильно это понять, что мы не считаем, то есть то, что мы не животные, это факт, вот. Но вот то наследие, которое мы приобрели, живя рядом только духом с очень серьезными существами солнечного галактического масштаба, когда мы впечатлялись, мы маленькие на планете люди, а там дух мощный, могущественный, солнечный. Ну, представитель солнечного человека – это Иисус Христос. Вспомните по описаниям, какой он был при воплощении. Кстати, наш Гавайдива, он открыто об этом уже объявил. Вот, в общем, сказал, скрывать нечего, Владыка уже разрешил. Кстати, вот это начало 30-летия это позволило быть. Вот, и ну, сейчас дело не в этом. Вопрос в том, что у него, естественно, способности, возможности управлять материей были выше, чем у планетарного человечества на тот момент. Вот. Может быть, он родился с галактическим духом, но его тогда назвали сыном солнечным. Вот. Значит, были еще люди галактические, которые были еще как-то вот более могущественные. Вот. Но это на начало жизни он был сыном солнечным. Получается, что... А вот получается, что на тот момент фактически мы ориентировались на вышестоящих существ, и это было правильно, потому что вот эта иерархизация, иерархия материи, она была линейная. Там, где нет множества материи, а мы жили одним физическим миром, хотя сама планета семиплановая была, да? Но восприятие у нас вот этой множественности материи на момент пятой расы не было. И там, где есть просто однородная материя для человечества, там, где нет разных ее каких-то уровней, слоев, таких объективно заданных, и не просто там кем-то придуманных, а вот объективно заданных, фактически существует иерархия линейная. Есть то, что нижестоящее, и есть вышестоящее, и все. То есть есть человек немогущественный, есть человек могущественный. Есть просто люди, а есть боги, которые выше людей, которые более могущественные, чем люди. И поэтому ориентироваться нужно на тех, кто более могущественный. И вот возникает вот эта тенденция, заданная спецификой именно эпохи духа, когда мы следуем кому-то, и ориентируемся на существо, которое более совершенное с нашей точки зрения. С какой-то стороны это правильно, но это правильно для условий жизни только духом. И когда мы стали подходить к концу пятой расы, начал формироваться человек, причем человек многообразный, да? Вот человек, который горел искоркой огня в монаде. Треть или четверть людей, наконец, пятой расы были людьми с большой буквы. Когда они были носителями огня, значит, были по-настоящему человеками пред отцом, а не только телесным. Вот. А это означает, что вот эта вот прослойка или вот это вот количество людей для человечества, они фактически должны были преодолеть вот эту линейность, зависимость от духа, ибо уже обладали огнем, вышестоящим началом. Вот. А когда мы переключаемся на жизнь огнем, что сейчас произошло, у нас из каждого там, единицы огня разворачивается разнообразнейшая материя. И вот эта линейность и зависимость, вышестоящая и нижестоящая, она уходит в прошлое, она становится нижестоящей материальной иерархией, а мы переключаемся на иерархию, когда каждый живой человек, берем пока только человеков, есть неповторимая и равная всем клеточка отца. И вот представьте, мы должны внутри себя перестроить, вы все разумом прекрасно сейчас понимаете, но вопрос записи духа, который пилюет на наш разум и ведет себя так, как он сложен. Понимаете, в чем сложность-то? Вот. Нам нужно переключить каждого себя на то, что мы не только выше как-то иерархически по-разному организованы, выше, ниже, хуже, лучше и так далее, да? А мы еще одновременно все равны пред отцом и друг пред другом тем, что являем отца. Равны тем, что мы в одном источнике жизни, у отца. Но потом при этом это равенство не отменяет разницы иерархической, материальной. Когда мы все, каждый, есть, собственно, сами разная иерархия. Внимание! Каждый человек фактически держит и рождает и реализует собою свою иерархию. И есть общие стандарты, как мы устроены, многочастный, там, 20-ричный, теперь 40-ричный человек, но есть колоссальная разница в каждом человеке, на каком этапе мы находимся в целом по отношению ко всему дому, да? Вот, чем мы специфичны и чем отличаемся по качеству друг от друга, тем, что заложил отец. Увидели? Вот нам этот образ нужно заложить, нам нужно переключиться на него, ибо никогда управлять материей мы не сможем без выхода на дом отца. Ибо так, как я вот сейчас пытаюсь передать, щита отстроен и живет дом отца. Так определяет порядок во всем отец. Когда каждый человек имеет начало в собственной клеточке в отце, и поэтому до конца сравнить и различить, кто выше, кто ниже, невозможно. Даже если с точки зрения материи мы видим разную подготовку, разную компетентность, это с точки зрения материи. А с точки зрения отца мы считаем, что мы все абсолютно равны пред отцом. Во всяком случае, ничего другого отец нам не говорил. Понимаете? И вот это то, что отличает человека от предыдущего животного царства. С этого он начинается. И значит, первично, что человека развивает, это отец. И вот здесь получается у нас выход из троицы на четверицу. Сначала дуальность отца, как огонь и материя во всем. Как источник материальности и сама материя. Как непроявленная и проявленная. Как идейная и какое-то там, надстройка и базис. Идейная и материальная. Как сознание и материя, или вещественная материя. Это вот те варианты дуальности, которые человечество воспринимало, это вы все прекрасно понимаете. А вторым этапом у нас идет даже не троица, а четверица, когда каждое из этих положений в двоице должно развернуться, выражаясь друг в друге, тоже на двоицу. И получаем четверицу, две двоицы фактически. И тогда устойчивое у нас состояние, условия развития складывается именно четверичное. Вот это устойчивое состояние, когда мы напрямую являем отца первично четверичным его принципом. Это человек. Вот увидите, пожалуйста, тот, кто являет отца, вот, и тот, кто напрямую может взаимодействовать с отцом, по своему развитию. Это тот, кто несет четверичность отца, базовую. Эта четверичность потом в материи развивается, разворачивается на восьмирицу, шестнадцатирицу, шестидесятичетырехрицу. Но вот эта четверичность, она не в принципе вот таком поверхностном, а в самом глубоком фактически. Это любовь, мудрость, воля и синтез. Вот сюда вот человек доходит до такой глубины выражения отца. Вот увидите. И мы получаем, кстати, дуальность, чтобы дуально еще глубже подойти и выразить отца, это фактически уже отцы-матери, где мать отвечает за материальность, а отцы за огненность. Это следующий, наверное, этап или следующая эпоха. И вот когда мы, именно поэтому нас определил отец четвертым царством, и вот сейчас нам становится понятна сама суть различий между третьим архетипом прошлой эпохи и четвертым архетипом. А значит, мы начинаем понимать, куда нам перестраиваться, как нам менять себя и свой образ жизни. Вот у меня предложение к вам, поскольку тут доска есть. Давайте попробуем написать различия. Пятая раса и шестая метагалактическая раса, да? Вот. Различия по каким критериям? Значит, это будет человек везде во всем, да? Отношения с изначально вышестоящим отцом. Вот так. напишу немножечко по-другому. Здесь пятая раса, а тут шестая метагалактическая раса. Как человек взаимодействовал с отцом пятой расы? Соображаем.
Через посредника.
Через посредника, через правильно. Батюшку. Почему? Ведь смотрите, подождите. Если брать по стандартам, человек имел троичную организацию материи. Отец тоже троично являлся человечеством. Например, отец небесный фиксировался минимально в материи манасом, а манас был третьим планом. И манас это был тот план, на котором разворачивался человеческий глобус. Нестыковочка только в том шла, что этот план был третьим, а манас, развернувший потом ментал, стал четвертым. И человек был четвертым царством, даже в пятый раз. Почему нестыковочка?
Потому что был физико-эфирный план.
Вот. А почему он был физико-эфирный? Эфир был как прослойка на вершине физики. Это историческое наследие, которое мы имеем. Где-то мы очень хорошо ушли в падение, рухнулись. Вот. Где-то нас хорошо вышибли, но с другой стороны мы это допустили. То есть это не в защиту нас. Мы – это наша человеческая цивилизация. И, возможно, жившая не только на планете Земля, а расселявшаяся и на Марсе, и Венере, как мы уже сейчас получаем подтверждение, это по Солнечной системе, а еще и на галактике, по галактике. Помните, открытие ученых, они сейчас не знают, что с этим делать, пока парадоксом. Если взять весь молибден, существующий на планете Земля, а его можно подсчитать, его еще Вернадский примерно рассказал, как можно разные полезные ископаемые на планете считать в целом. И по-прежнему все его расчеты работают до сих пор, кстати. Так вот, если посчитать весь молибден на планете Земля, вот, его на самом деле гораздо меньше, чем содержит генетический аппарат человечества. Физическая молекула ДНК. Откуда у человека это вещество в ДНК, если его недостаточно по происхождению человека на планете Земля? Парадокс? Парадокс. И это ученые прям так и говорят, значит, человек родился не на планете. И где-то тогда ближе к ядру галактики Млечного Пути есть планеты с такой концентрацией молибдена. Кто знает, может, мы там зародились, на тех планетах. Но пока это вопрос. Но то, что мы пришли, этот факт. То, что сама планета Земля пришла в Солнечную систему, это факт. То, что ученые начинают открывать, что Луна – это объект, а не планета. Это технический объект. Это тоже уже фактически подтверждается. То есть у нас еще историю мы свою не знаем. Вот. То есть получается, мы где-то ушли в падение, и в связи с этим у нас перестал существовать от отца, разрушился как материя эфирный план или эфирная материя, и заодно причины. Возможно, это было все взаимосвязано. Причины, причинная материя, она формирует силы и смыслов. И когда человечество накапливает некорректные смыслы и неправильно начинает формировать силы не с точки зрения управления ею, то мы с вами получаем негативное состояние окружающей материи. Ну, в общем-то, когда-то мы нарвались на эту ошибку. Возможно, еще на какую-то ошибку. В итоге получается, что мы были троичны на момент пятой раз. Вся материя троичная. И человек мог бы доходить до отца духом. Но дело в том, что человек это огонь. И для человечества отец это тоже огонь. Значит, третьим архетипом дойти до отца невозможно. Или материи третьего архетипа. Это раз. А второе, мы собственный дух не освоили за пятую раз. Мы его научились копить. А применять вот так, развернуть духом какое-то свое пространство, область деятельности, извините, это ну, максимум посвященные там по чуть-чуть учились, а люди нет. Другими словами, пятой расе эманации вовне от человека, от большинства людей эманации духа не было. Была эманация энергетики, была эманация энергии. у святых, а это единицы людей, или посвященных, это тоже, ну, другие люди, но там другой принцип роста, чем у святых. Вот, у них эманации света были, но не духа. Понимаете разницу? То есть, получается, до отца мы не доходили ни по стандарту, ни по степени осуществления даже имеющихся стандартов. Дошло? Вот. Поэтому здесь действительно посредническое отношение было. Но вы теперь понимаете, почему. А здесь прямое. Чем? Синтезом и огнем. А сейчас мы дальше идем и про синтезностью. Понимаете? Разница колоссальная. Что из этого следует? Следующее. Окружающие условия. Окружающие условия дома. Дом был и в пятой расе. Только этот дом был третьего архетипа. Духом строился. Кстати, у кого был дом высшей души, или как это называли? Дом души, да, вот на стыке эпохи, я уже стала забывать. Это же не дом, и в дело каждого. Он был организован принципом духа. Поэтому у кого-то, если есть, завершайте, переключайтесь. Ну, хотя в дело каждого у всех уже есть. Вот. Так они тоже были заложены по-разному, потому что это разные архетипы. Да? Значит, здесь третий архетип. Он что предполагает? Троичная материя. Энергия, свет и дух. Да? Вот, что еще в природе? Ну, это понятно, что это галактическая галактика на планете Земля. Что сюда еще в дом нужно отнести? Ну, единство всего, я не скажу, что человечество с отцом, единство всего в доме, всего сущего в доме, духом и волей отца. Ну, отца здесь не изначально, настоящего отца. Дальше. В настоящее время, что взамен этому, какие условия сейчас? Смотрим. Минимально 4-й, 16-й, ну, давайте так, поскромнее будем, 14-й архетип. Мы перешли даже еще во вторую октаву. Переход – это кардинально разная материя, которую мы вообще не знали. Но это только сейчас вот компетентные в домах начинают осваивать человечество, пока выходит на вершину первой октавы, на до, на восьмой архетип. За семеркой в следующую эпоху идет восьмерка. Семь планов. Пятый раз, восемь архетипов – это масштаб жизни. Ну, давайте здесь так и напишем. Семь планов. На планете Земля. Планета сейчас у нас строится 8 архетипов для всего человечества. Но мы идем дальше, чем все человечество. Всегда были пионеры, так называемые, пятый раз это посвященное, сейчас это компетентное дело, вот, которые пробивали следующие условия для всего человечества. Да, в этом суть служения. Дальше, у нас здесь, понятно, 14-й архетип, галактика здесь отдыхает, это все в метагалактике растворено. Дальше, единство с отцом, синтезом и огнем, да? И здесь прямое выражение отца синтезом и огнем. Теперь разлить вопрос к вам. Что значит эффект энергии, света, духа и огня? Какими специфическими выражениями являются эти четыре начала? Вот когда мы это четко понимаем, то мы видим максимум возможностей духом у человечества пятой расы. И куда идет человечество огнем сейчас? Какие способности, какие в целом возможности появляются у современного человека? У каждого причем. Энергия что делает? Я это везде пытаюсь публиковать, где-то вот глава Авдеева даже подтверждал все эти выводы. В первую очередь, да, любовь управляет энергией, и с этой точки зрения мы понимаем, что энергия осуществляет слиянность. Она соединяет что-то с чем-то, но это называется работа. Энергия позволяет совершать работу и преображать материю, осуществляя новую слиянность. Видели? Значит, благодаря энергии, ну если любовь, то значит начинаешь управлять энергией, благодаря энергии, она у всех у нас есть, мы можем двигаться, мы можем совершать разные действия, как работу. И не только физически, а всеми частями, всеми видами материи. Согласны? Вот. Это первая способность. Второе – свет. Свет управляется мудрость. Да? Мудрость входит в материю. Помните четверицу? Как бы двойной дао. Как это вот написать? Давайте вот здесь напишем. Здесь у нас два дао получается. Огонь, дух, свет, энергия. И тут же рядом любовь, мудрость, воля, синтез. Значит, получается, свет входит как выражение отца в материю. Прямое выражение отца в материю. Отец в следующем воплощении становится сыном сначала. У нас даже среди человечества это есть. Или сын вырастает в отца, да? Когда мудрость со светом становится соответственной стандартам синтеза. Это называется постиг истину. Успеваете? Вот, тогда мы с вами получаем, когда мы начинаем жить светом и мудростью, мы фактически начинаем управлять энергией, управлять своими действиями, исходя из того, насколько мы прониклись запредельностью. Вот здесь запредельность. Потому что здесь огненность, здесь материальность. И для человека, который живет вот этой материальностью, дух и огонь – это запредельность. Это как раз вот то неорганизованное огненность как состояние, откуда мы черпаем в нашу материю тел вдохновение, заряженность, насыщенность чем-то, чтобы расти динамику, чтобы долго не стареть, чтобы быть все время активными. Ну, как минимум, по этой четверице вот так. Значит, тогда мы, живя светом, нарабатывая некие правильности, параметры, характеристики материи, ориентируясь на что-то вышестоящее, на что-то запредельное. То есть, и поэтому мы копим мудрость того, как материя может быть организована, или вся наша жизнь. Видели? Вот. Значит, отсюда следует, мудрость развивает. Развитие возможно только тогда, когда мы корректно выявляем из источника параметры материи, ее распознаем, а потом реализуем. Распознаем мудростью, реализуем действием в любви энергии. Видели? Молодцы. Вот. Получается так, значит, свет с мудростью придают человеку отстроенность правильную, да, вот, организованность и тенденции в развитии задают. Или, собственно, само развитие должно присутствовать. Мудрость – это удвоенный рост.
Но структурирует вот это вот, да, то, что он взял из огненного выражения.
Свет несет записи вот отсюда, аж из синтеза, мудростью. И начинает перестраивать материю, грубо говоря, направлять нашу всю жизнь, все наши действия, все наши отстройки в правильное русло, ориентируя на синтез. Правда, если мы свой свет сопрягаем с отцом. Угу. Если мы мудрость отцовскую реализуем, а не свою несем. Видели? Угу. Если не выпадаем из отца. Значит, свет придает материи вообще возможность развития. Собственно, энергия складывает какое-то состояние материи, свет развивает дальше, а дух что делает?
Реализует.
Нет. Дух, он все время... Во-первых, дух управляется волей. Фактически он управляется огнем. Да? Вот. А огонь – это фактически сам отец. И отец всегда был минимум огонь. Древние знали, что отец есть огонь поедающий. Понимаете, то, что мы в пятый раз не доходили до огня отцовского, это был этап развития нашей материи. Вот. Значит, получается, если в источнике мы получаем огонь, он управляет базовой записью того, как этот огонь организоваться должен,
и какие законы, параметры, характеристики должна получить наша материя. Так вот, то, как наша материя должна перестроиться, переорганизоваться, какие она должна получить параметры, это воля.
Перспектива, стратегия.
Перспектива, стратегия, это волевой эффект. А исполнитель этого волевого эффекта – дух. То есть дух – это субстанция, которая вводит в материю, в свет, в энергию нижестоящую, все эти новые параметры. И дух движет таким образом всю материю, перестраивая ее постоянно на какое-то обновление. Ибо постоянно в материю должен втекать дух, он же тоже должен реализовываться. А почему он должен втекать? Потому что жизнь осуществляется духом. И в пятый раз это было, и сейчас остается. Это мы источником жизни, огнем и синтезом у Отца. Осуществление или реализация жизни идет духом. То есть само движение, обновление, постоянное эволюционирование материи – это все эффекты духа. То, какая она, как она перерастраивается, переорганизуется – это эффекты духа с записанной волей. То есть фактически дух все время задает этот вектор направленного движения. Если внутри, в материи, развитие конечно, чтобы это не окончалось, а все время шло развитие, все время в материю втекает дух, а следом за ним и огонь с синтезом. Видели? И вот если мы говорим о человеке троичном, предел возможностей троичного человека духом в чем был? В освоении тела, в притяжке, через внутренний мир, каких-то вдохновений, это нового духа. Новый дух несет в собой вдохновение, да? Притяжки вот этих записей духа в виде новых законов, каких-то параметров, возможностей и так далее, того, как далее должна быть организована материя или тело человека. Видели? И вот человек пятой расы искал, насыщаясь духом, вот эти вдохновения. Это не только в религиях происходило. И он постепенно, насыщаясь этим духом, развивал свою материю, за всю эпоху развил до способности тела организовывать дух и, более того, вмещать огонь. К концу пятой расы мы научились вмещать огонь. Понимаете? Вот. Значит, получается, максимум возможностей обычного рядового человека в пятой расе было что? Научиться новому действию. Внимание, научиться новой деятельности. Это много, но это не все. Понимаете? Вот. А если мы сейчас говорим о человеке огня, огонь что несет? Ну, синтез это что пишется в огонь? Синтез как что? Как стандарты материи, да? Вот тут будущее, да? Ну, тезы, да, синтез, он из тез, истинной мудрости должен состоять. Вот, но вначале синтез как параметры той материи, которая должна развернуться. Параметры – это пределы, это базовые качества, характеристики, свойства, но это все не раскрыто в синтезе, а в спакованном состоянии, вот сквозь ядра синтеза, входит в материю, как новый следующий синтез. И получается, мы получаем возможность развиваться. Но сам синтез должен развернуться волей, мудростью, энергией, а потом еще там творением и так далее в материи, чтобы реализовать стандарты, которые в нем есть. Понимаете? И значит, человек, который входит в синтез, он может хотя бы собою, своим образом жизни регулировать насыщение синтезом, а значит, регулировать те пределы, в которых он будет развиваться. Как он будет развиваться, какие из этого синтеза конкретные параметры материи он выявит здесь и сейчас, это вопрос воли человека.
Но в пределах вот этих восьми типов получается, да? А раньше, когда воля входила, она была в пределах трех, да?
Получается? Это второй вопрос, но в принципе правильно, да? Пока в пределах восьми, на вершине для человечества октавная метагалактика, а мы с вами идем уже в Си и в Дива на самом деле. Для нас эти пределы дальше Отец открывает. Вот. И вот получается, что человек этой эпохи, я сейчас не о пределах, вот в архетипах говорю, а о четверичности человека. что такое огненность в человеке, какую она специфику дает, в том числе специфику деятельности, и в том числе специфику деятельности разными частями. Увидите эту тему. Что если мы не поймем, что человеку дано синтезировать материю, как и отцу, изначальные параметры закладывать, стратегию материи складывать, вот мы с вами не включимся до конца во все условия. Мы будем зависимы от того, что есть вокруг нас. И вот возникает вопрос, если человек на эту эпоху прямой выразитель отца, отец есть синтез, человека можно смело называть синтезером. У отца есть творение, человек по образу подобию создан отцу, человека можно смело называть творцом. Его можно называть и аватаром, правда, в потенциале. Все нужно будет подтверждать. Но это то, что дается уже человечеству. Все то, что имеет отец. Значит, мы с вами тогда получаем, что вот это все осуществление из-за того, что человек научается действовать по-разному глубоко, огнем и синтезом, но реализовывать материально огонь и синтез. Не просто оставаться огнем и синтезом. Набрали, настяжали. Но если ты не реализовал, извините, у тебя емкость материи прежняя остается, ты ее не развил, а значит следующий синтез уже не войдет. А значит мы себе сами создаем препятствие для развития тем, что негармонично реализуем как огонь и вместе с материей, синтез вместе с материей. Только подтвердив в материи вещественно достижение новых параметров, которые ты стяжал синтезом, мы получаем следующий шаг и следующее обновление синтезом. Понимаете? Единственное, что вещество – это не только физическое. Вот. Значит, человек становится управленцем по-настоящему материи. Более того, он становится творцом ее. Он становится синтезером этой материи вместе с отцом, достигая прямого развития в единой среде огнем и синтезом с отцом. Видели? Это большая разница. А теперь переложим ее на наш быт. Вопрос к вам. Всем задаю этот вопрос. Если кто слушал синтезы и там это слышал, молчите. Итак, есть человек, который живет материей. Эта материя сейчас троична для нас. Энергия, свет, дух. Ибо дух тоже имеет организацию. Нет, в материи и огонь есть. Тогда мы материю рассматриваем, это организованные субстанции. И есть такие же энергия, свет, дух, огонь, еще не организованные ракурсом наших стандартов, а как-то более высоко может быть организовано. И тогда человек живет, какой-то живет материей, периодически выходит в практику к отцу, стяжает огонь запредельный для него, вот, вдохновляется, заряжается там и так далее, но опять ныряет в материю свою, живет сугубо нею. И есть человек настоящий, развернутый, который живет одновременно и огненностью, и материей. В чем разница образа жизни у этих двух вариантов людей? Как разрешают свои проблемы эти разные люди? По-разному. Да, вот по-разному. Потом это как по-разному? То есть человек
один делает по-старому опыт, а другой ищет новый.
Как это выглядит? Это правильно, это в ту сторону ответ.
Во-первых, он взаимодействует дух, с отцом и с аватарами. Да?
Это тот, который живет огнем, да?
Да.
Вот. Он все время вот пахтает новый синтез и огонь. Вот. И из этого все время меняет, обновляет свою материю. То есть что это? Условия.
Причем материя, ну, физическая, как улица, там вот части.
Любая и физическая в том числе. А тот, который погружен в материю и живет в ней, как он действует? Вот представьте, что перед ними, двумя этими потенциальными людьми, стоит одна задача. Вот, достичь чего-то нового или разрешить проблему. Человек, оба, на первый взгляд, не могут разрешить эту проблему сразу. Нужно подумать, нужно там что-то поискать. Вот, как будет действовать первый, который живет в материи, погруженный в нее? Молодцы. Этот человек будет зависеть от материи. И он будет руководствоваться в действии исходя из тех условий, которые уже есть, или которые есть в нем самом. Опыты какие-то там, знания и тому подобное, да? А если их не хватает для решения новой ситуации? Человек может и не решать ее. И тогда ситуация начинает его так закручиваться, потому что он иерархически ниже нее. И начинает его что? Выкручивать на то, чтобы человек изменился, прежде всего, внутренне, проходя разные сложности, слезы, сопли градом и так далее. У меня не получается жизнь, у меня то и то не получается. Пока ты не изменишься, ты дальше не сможешь расти. Закон такой. Материя тобой управляет. Понимаете? Вот. А есть другой вариант, когда человек наполняется, идет к отцу, понимая, что ему не хватает инструментов, знаний, опыта для решения вопроса. Он заполняется от отца тем, что необходимо, и из огня начинает перестраивать свои части на то, чтобы они заработали по-другому. Понимаете? Если человеку не дано дойти до каких-то условий, например, многие в этом году, я знаю, стяжали по синтезности учителя. Не учителя синтеза, а вот по синтезности учителя. А на самом деле не дано. Получили отказ. Что делает такой человек, стремящийся в учителя, дальше, чтобы получилось со временем стать учителем?
Стяжает синтез.
Он стяжает? Нет. Синтез не абы какой, а такой, что было дано. Он стяжает синтез учителя.
Носитель.
Ни при чем стяжает не абы как, а в достаточной мере. И реально объективно заполняет часть.
И еще и есть.
И организуется этим синтезом на учителя. И у него раньше было не дано, а становится дано. То есть какой подход даже в быту у этих двух людей? Если один сидит и ноет, у меня пенсия маленькая, я не могу ходить на синтез, ничего сделать не могу, то второй что делает? Идет к отцу, стяжает условия и ищет, перестраивая материю. Не сидит, ждет, когда готовый результат в рот капает. Так же не получится новый огонь и синтез усвоить. Ты должен всю свою материю перепахать каждой каплей огня вообще-то. Вот. И тогда он ищет, где можно заработать на следующий синтез, что было дано. И не зависит только от государственных пенсий. Разница понятна? Вот мы максимально по материи попытались сложить, как живут человеки по-разному. Материально или огненно-материально. Это совершенно разный подход к жизни. Для второго человека не существует пределов канонических. Я буду доканывать этим словом.
А если все-таки не получается,
у него есть предел,
накопление,
ну что делать?
Вот не получается, у синтезера стяжает, это тебе мозгов не хватает, чтобы понять, как нужно до конца организоваться, чтобы получилось. Ответила? Извини, мы
по-своему. То есть он заполняется, но не применяется, да? Так?
Он еще не сложился тем, что отец дал. То есть материя не достигла реализации стандартов синтеза, которые вошли, но материя же должна перестроиться, на это нужно время, на это нужен труд, на это нужна соображалка. Смотрите, труд, энергия, соображалка света. Вот. И деятельность, дееспособность достигнута бы духом и волей должна, чтобы реализовать весь этот стандарт. А у нас привычка из пятой расы. Вот раз я стяжал, все, вот за меня папа сделал, я уже все, готов, совершенный человек. А ничего делать не получается. А природа говорит, что нет у тебя совершенного человека, памяти не хватает, с владыками не умеешь общаться, денег тебе вечно не хватает, какой-нибудь состоятельности в социуме не хватает. Вот и вот некоторые так и не понимают. Вот хожу на этот синтез, а мне синтез ничего не дал. Почему? Подход категорически неправильный, потребительский, пятирасовый. Да, ну и сейчас такое может быть потребительство. Но тем не менее, это не человеческий подход. Когда мы, особенно религиозно воспитанные, сидели и ждали рыбу в готовом виде. Понимаете? Не удочку искали, а рыбу в готовом виде ждали. Когда мы считаем, что раз мы что-то стяжали, мы уже, нам говорят, вот вы тут люди метагалактические и так далее. По ядрам стяженным, да. Программа Омега — это уже человек метагалактический. Абсолют Фа — это уже вообще полноценный, дееспособный человек метагалактический. Но это нужно сделать. И у нас проблема в чем? Мы не привыкли действовать духом, потому что нас Отец Духом вел. Он нам складывал условия общие для всех. Вот как строишься, то и твое будет, да? Вот. А сейчас нужно выявить огонь из синтеза стяженного. Этим огнем отстроить, самому отстроить свою волю. А мы ее привыкли брать в готовом виде раньше. Вот здесь нестыковочки, привычки срабатывают. То есть волю нужно изъявить, и причем совершенно новую, но соответствующую отцу, тому огню, который в тебя вошел. А потом этой воле поприменяться, сделать совершенно новое дело, чего не было раньше, вообще на всей планете. Мы же люди разные, видели? И, а мы не привыкли к такому, а это труд большой. А это совершенно новое знание светом. Из этого опыта духа твоего, твоей воли, она отдана вся человечеству. Вот. И мы должны научиться стать свободно владеющими волей. То есть управлять организацией огня. Понимаете? А мы к этому не привыкли. И нам дается огонь той же должностной компетенции. Даже огонь жизни он другой сейчас. А мы привыкли что? Сидим и ждем. Как работа подвернется, как там еще что-то сложится. А куда меня поставят в столпе, сижу и жду пассивно. Это большинство сейчас вот так исполняли, да? Вот. Но воля — это проявление твоей активности. Ты куда материю развиваешь вообще-то? И вот этого не хватает, и мы по привычке валимся тогда в старый пятирасовый образ жизни. Когда мы зависим от того, что скажет Сердюк. Когда мы зависим, к нему прислушиваться обязательно надо, по должности его, да? Но свое мнение тоже надо иметь. Не обязательно в противовес ему, если кто-то так думает. А иногда в унисон ему, но это ваш вывод должен быть на какую-то тему. И в вашей специфике огня, у каждого человека он разный, что не говоря про должность, да? Вот. Должна быть немножко другая воля, собственная воля, собственная активность, инициатива, деятельность. Вот эта вот избыточность огнем, ибо огонь и синтез несет всегда избыточность. Помните, за там 16-м горизонтом идет сразу сверхпассионарность. Видели? Вот это та специфика человека, которая должна быть у нас развернута. Сразу договорю. За волей должна быть распознана мудрость. Не того, что Виталий говорит. Это он распознал ракурсом своего огня и синтеза. А из того, что мы делаем, из нашего опыта, должна быть достигнута наша мудрость, сопоставленная с истинной отцовской. И вот как бы она должна тоже впечатываться во внешнюю общую среду, вот, чтобы насыщалась светом и мудростью наша вся планета. И мы при этом будем расти. А если мы не распознали то, что делает Виталик, и просто, извините, тупо повторяем его практики, во-первых, это не получится никогда повторить, нечем. Вот. А во-вторых, практики без света, перефразирую, практики во тьме. Это что за практики? Они, в принципе, не могут быть управляющими. А значит, нужно собственные практики складывать, собственную деятельность, практикование складывать. И учитывать общие стандарты, а не одни на всех от отца. Но свою специфику реализовывать, тогда будет ваша жизнь житься, а не чья-то. И вот тогда мы перестаем быть зависимыми, но остаемся быть неотчужденными и отцу, и человечеству. Понимаете разницу? И вот то, что мы наработали некорректно по пятой расе, то, от чего надо избавляться в нашем духе. От зависимостей. Когда нам не хватало мудрости, воли, мы просто шли в общем коллективных каких-то тенденциях. И все. Это, кстати, воспитывали, до сих пор поддерживают религии. И вот увидите, в свое время каждое движение, начинание какое-то крупное, оно имеет и положительные тенденции, но со временем оно может становиться и отрицательным. Особенно если это отрицательно изначально было заложено, но не распознано. Это я про религии. Сейчас отец везде вот эту тему продвигает. Видите, пожалуйста, ну, в общем, вам эта тема звучит, потому что вы можете правильно воспринять. Религии в начале пятой расы были заложены для того, чтобы человек научился ориентироваться на дух отца, на волю отца, соблюдать, следовать волю отца и дух, встраиваясь в общие условия, на тот момент коллективно, в природные условия встраивались. Пятой расе человек индивидуально не творился. Это уже сейчас, когда огонь, и есть источник, определенный каждому человеку, клеточка отца, вот тогда каждый человек получает персональное творение. Всех очень разное. А пятая раса – общая масса. Вот вам огонь на планету. Кто взял, тот и стал человеком. Понимаете, какой подход? Это был предыдущий подход, ни плохой, ни хороший. Вот. И когда мы встраивались в волю в дух, нужно было этот этап пройти, научиться. У нас были три пути воссоединения с отцом. Я просто коротко перечислю. Это религия, вот. Это наука и это искусство. Да-да-да. Где искусство постигало образы и образами познавало, что есть в окружающем мире. Другими словами, приближаясь к отцу, приближаясь к образу отцовскому. Наука, постигая законы материи, фактически тоже познавала этим отца. И религия, которая учила верить, открываться непосредственно отцу, его эманациям, молитвой в том числе, она тоже способствовала воссоединению с отцом. Но вопрос, нужно видеть, к чему это привело. Если религии начинают опираться на каноны, они мешают развиваться дальше. Это четко нужно видеть. Если в религиях запрещено выходить за пределы какого-то развития, это помеха развитию человека дальше. Тебе не дано, и ты овца в стаде Христовом. А потом ты еще вечно грешен. И вот эти вот границы, это границы третьего архетипа. Это границы, сложенные духом материи того времени. А отец ведет дальше. И вот на этот момент религии исчерпали свои возможности развития, потому что планеты, вся цивилизация развивается дальше. И отсюда религии становятся негативным, отягощающим обстоятельством. При этом не отменяется взаимодействие человека с отцом, к чему вели религии ранее. Но человек начинает светски учиться общаться с отцом. И у нас конституция в России, я вообще удивляюсь, как это удалось продавить, но тут только рука отца была. В нашем государстве записать в конституцию светскость общения с отцом. Пусть с Богом люди так все равно понимают правильно. Понимаете? Вот. Светскость общения. Нигде нет общения светского. Есть какое? Религиозное. У нас есть государства в мире, которые основываются на религиях, где религия в основе управления государственного, ну, строя или государственности находится. То есть они объединены с государством. Общество и религия есть одно целое. И общество подвержено религиозному влиянию, движению. Ну, вы можете очень четко увидеть, какие перспективы у таких государств. Никаких отец это не поддерживает. Так же, как и монархи. Вот, принцип родового наследования здесь тоже ненормально. Монархия, она еще идет, берет начало от монады. Не вообще монады каждого, а вот от самого факта существования монадической материи, где эта материнская специфика человека создается. То есть монада синтезирует материю человеческую. Она стоит во главе материи, вспомните, да? Из искры монады развивался человек телом. И монархия, она идет от самой специфики монады, когда идет управление сугубо материи из материи. Дошла? На сама монада сейчас перестраивается на огненность, на жизнь.
Но материя это нужно... ради материи, да? Материя ради материи.
Да. Управление материей и самой материи. Огненность здесь не присутствует. А человек – это огонь и материя. Вот он, человек, он дуален минимально. А значит, у него должны быть управляющие начала и из материи, это не отрицается. Но еще из огня вместе с отцом, когда мы едины с отцом огнем и синтезом. Тогда человек будет выразителем отца, будет его продолжателем. А когда он в материю ныряет, то не получается. Видели? И вот получается, что мы сейчас с вами, выходя из вот этого принципа жизни, должны завершить себе так называемую скрытую религиозность. Я недавно доклад делала на эту тему. Владыка там показал такие нюансики, где скрытая религиозность. Вот религио – это следование или соответствие. Чем, ну, не соответствие. Следование и соединение. Вот в переводе это слово означает вот это. Значит, когда мы религиозны, значит, в нас есть какая-то специфика следования чему-то, и это не отец. Вот. И соединение с чем-то. Следование в соединенности. Но это специфика духа. А огонь он свободен. Понимаете, в чем разница? И вот вопрос к вам сейчас на мышление. Какие скрытые свойства, характеристики религиозности могут быть у нас, у синтезных, я не беру просто людей, даже у нас, у синтезных. В чем они проявляются? Это варианты любой зависимости, я подсказываю. В чем это проявляется? Так, чтобы воочию увидели.
Ошибиться обязательно.
Все взяли эту практику, все сделали слово в слово.
Ведущий сказал так, значит так.
Нужно
или потом говорить его словами.
Если глава Евдеева сказал повторить, сделать эту практику, ее нужно делать.
Да.
Нужно. Вопрос как?
Возжигая должностной компетенции всем, чем, ну, со внутренним миром получается.
Как мы ее исполняем?
Разобрать?
Ну, получается, что ты должен вот найти свое место, вот, вожжешься тем, что у тебя есть на данный момент своим развитием, и этим исполнить, ну, как бы... И получается, тогда у каждого будет свой, как бы, градус возожженности, получается так.
Ну, я чуть перефразирую, но ты правильно сказала, молодец. Смотрите. То есть, когда мы исполняем практику рекомендованную, даже если она на бумажке, вот сам последовательность действий – это форма практики. И сохраняя форму и цель практики, мы действуем тем огнем, который... синтезирую вместе с отцом, с аватарами, как там по практике положено. Как только мы начинаем ее формально, форму только исполнять, не действуя из огня и синтеза, вот, то мы ее, ну, фактически не исполняем.
Мы...
Формализм. Это формализм, когда есть просто слово, исходящее из нас, не насыщенное тем, что туда записано должно быть. Да, и тогда не получается эта практика.
Ну, правильно, мы же не можем взять другим огнем, да?
Это смысл между строк, скорее всего.
Только можем,
мы можем уменьшить.
Смотрите, Виталий на сотом синтезе что-то стяжал. Допустим, как пример. И рекомендовал эту практику сделать всем. Как действует Виталий? Со своей мощой, со своей должностной компетенцией главы Евдеева, да? Вот. И в конкретных внешних условиях группа, время, там, владыка как-то ведет. А у нас что? У нас только форма практики. Чем мы ее должны наполнить? Нашей должностью, нашим синтезом и огнем с отцом, на ту же цель, которая нам рекомендована, на тот же стандарт. На его достижение, да?
Плюс какие-то еще осознания.
Плюс наши возможности действия, плюс конкретное время, группа, или вы один делаете все. Все остальное будет совершенно другое. И вот в такой возожженности собственной, вы начинаете эту практику исполнять. Она будет совершенно другая по проживанию, по действию. Хотя вроде бы та же цель и та же форма действия. Понимаете разницу? И вот нужно достигать собственного дела, вот, не завися от того, как это делал Виталий, но иногда согласовывая одни и те же цели.
Это называется новое переосмысление.
Да. А взамен этого завершать, я это всегда буду называть изба читальня. У нас, к сожалению, изба читальня. У нас есть подразделение, которое до сих пор, честно говоря, общалась сама, собирается вот так в кружок, читают эти практики по кругу, ничего не делая внутри, внутри оставаясь таким же точно, не меняясь. Вот. Вот. Разошлись с спокойной совестью. Я исполнил практику по рекомендации. Дело сделано. Что изменилось? Ничего. А потом они страдают. Ой, у нас не получается. И что-то у нас в синтезе не получается. И начинается болото. Знаете почему? Не получается, извините, нужно энергопотенциалом, тем же, вот самое первое, что ближе всего к физике, нужно оперативно управлять, его нужно растить. У тебя должны быть условия на следующее образование в синтезе и условия на вообще всю жизнь более достойные. А у нас не получается, почему? А мы зависим от государства. Мы не научились, даже служа в подразделении, управлять своей жизнью вместе с отцом. Понятно? Да, сложно. Возраст, здоровье не то, еще что-то не то. И это тоже можно регулировать. Понимаете? И работать можно до последнего дня. Вот сам факт, вот увидите, так, чтобы полностью все эти зависимости увидеть, они как связи с окружающей материей будут. Вопрос, как вы к ними относитесь? Вы под ними или управляете ими? Например, с возраста мы начинаем получать дотацию от государства. Это пенсия. Пенсия – это не социальный статус вообще-то. А пенсия – это дотация от государства. А мы это сделали, знаете, как прослоечкой наших людей. Это ошибка. Так вот,
это тоже мышление, да, получается? Вот эти вот,
ну, как бы, это все сюда же. Все, у вас сюда. Все ведется ракурсом мышления. Вот смотрите. Получается, ты получаешь дотацию от государства. Нормально, плохо, у нас есть на то условия. Вопрос, как ты эту пенсию воспринимаешь? Ведь у нас часть человечества, что, выходя на пенсию, начинает доживать, вот такой стереотип срабатывает, ставит себя уже в положение стареющего человека и так далее. Да? Кто сказал, что это должно быть? Кто? Как отец определил твою жизнь? Ведь люди после выхода на пенсию живут столько иногда, сколько и до нее. Значит, половину своей жизни человек доживает. Но это ненормально. Доживает, а значит, катится по инерции. Вот. А представьте, да, что получая дотацию от государства, то же самое, ты продолжаешь активно жить. Тем более тебе, извините, какие-то собственные условия уже устроены. Дети выросли, да? В семье живем уже более-менее свободно. На работу ходить не надо. Я имею в виду на государственную работу какую-то, да? Но кто сказал, что не нужно работать далее? И это не только домашнее хозяйство. Человеку присуща вот эта деятельность. Мы это слово «работа» боимся, бежим часто от него. Потому что ассоциируем это с какой-то тяжестью, тяжкостью, невыносимостью, тем, что надоело. А фактически человеку нужно все время работать. Только нужно перестроить это слово, не только работать, это как внешняя реализация. А человек должен уметь служить до последнего вздоха вообще-то. А зачем ему жить по-другому?
Тут еще такой вот критерий здоровья. Вот многие же начинают жаловаться по пенсии, здоровья нет.
Всегда. Так вот, само здоровье – это сигнал или симптом того, что ты не то живешь, не туда живешь. Не так я не буду говорить, вот может и так, да, по твоим возможностям. Но не туда, куда ты живешь, когда организм начинает угасать. Кстати, это увидите, пожалуйста. Угасание, потеря функции, отсюда мы видим потерю здоровья. А вот если просто перестроиться, что масштаб себе жизни отмерить больше гораздо.
Мозги. Мышление.
Мозги.
Во главе тут мышление. Вы думаете, почему мы на эту тему говорим?
С молодости эту матрицу, чтобы уже потом не было этого.
Маленькое доказательство. Вам будет легче в этом утвердиться. Это вывод ученых. Они все вот очень четко подмечают, и российские, и зарубежные ученые. Если человек 50 лет раньше, лет 20 назад, выглядел одним вариантом, то 50-летний сейчас выглядит намного моложе. И они говорят о том, что у нас какой-то прорыв и бум именно генетический на эту тему, что человек начинает отодвигать границы жизни и продлять свою молодость. И то, что у нас в государстве пенсия отодвинута на 5 лет, это хороший симптом. Мы на 5 лет будем дольше трудоспособны. А значит, ну как бы внешние условия будут поддерживать нашу молодость вообще-то. На это нужно настроиться только правильно. Кстати, в Китае нет пенсии. Представьте, да? А если посмотреть метагалактическим ракурсом, когда действует закон обеспечить себя самому, будут пенсии? Для какой-то категории граждан будут, которые реально не могут себя обеспечивать. Возможно, это будет свободный выход на пенсию. Лет в 90 или в 120, когда вы будете терять свою трудоспособность. Ну, тоже ж как-то надо жить, да? Вот. И когда вам нечем будет жить, а если не подготовили вот эту подушку свою, как у нас некоторые называют, на черный день, мы так не будем называть, да? Вот. Ну, какой-то вот заряд ЭП не накопили, чтобы этим жить, вот уже потеряв трудоспособность. Когда-то мы все будем уходить из этой физической жизни, да? То есть нужно здесь, что это все предусматривать. Вопрос, когда и как ты вообще себя организовал? В каких условиях ты продолжаешь жить? Понимаете разницу? То есть какие-то будут другие свободные условия. Ну, это я так думаю.
А вот есть такой даже...
Закономерно это все-таки.
Например, там, на Западе, в общем, он распространен, что молодые там первые 10 лет очень сильно там работают, вкладывают, инвестируют, и уже они там к 30 выходят на пенсию. И тогда, ну, они живут на инвестиции, например, да? А дальше они занимаются тем, что им вот реально интересно... И как вот с этой точки зрения?
Может быть, это хорошо с какой-то точки зрения. Вопрос выбора самого человека. Вопрос инвестиций там еще станет. Сколько в тебе инвестиций хватит, ты смог сделать, хватит ли на всю оставшуюся жизнь. 30 лет – это еще даже не устоявшийся человек. Скорее всего,
он подразумевается, что там уже процесс идет. А он дальше не ходит на работу, там что-то добавлять, а там уже проценты идут.
Ну, вопрос, чем он занимается. Давайте так, увидим не с точки зрения государства и нас, социальных, а с точки зрения отца. Если человек продолжает заниматься полезным делом, и есть отдача и служение всему человечеству, я думаю, отец это поддержит. А если в этом просто использование процентов на развлечения, процентов от инвестиций, это не развитие человека, это не может иметь перспективы. Вы вот таким ракурсом посмотрите. Знаете, не с точки зрения, что я могу или не могу потреблять, а кроме потребления, во что я вкладываю потребленное. Если это дело для всех, или это только для меня идет обеспечение жизни, это два совершенно разных подхода. Я думаю, во втором случае ресурсы будут быстро заканчиваться по разным причинам.
Смотрите, а старшее поколение лишили сбережений.
Ну, вот меня
совет. Нет, я ничего не хочу. Вот вы так говорите. Вас хочу сказать. Была какая-то подушка, чтобы жить. А потом взяли и все, нас всего этого лишили. Этой подушке.
То есть, как
да, чтобы снова начинать.
А каким ракурсом здесь нужно увидеть ответ и объяснение этому?
Нет, ну тут, получается, не увидел первые симптомы, что пора-то денежки перекладывать в другое что-то, вкладывать, да, там, это не заметил.
Изменились коллективные общие условия. Знаете так, государство, как любой живой организм, а государство это люди, только общность людей, да, вот, все-таки тоже проходит этапы развития, всплески, там, наоборот, рост, как и каждый человек. И вот у нас государство проходит период становления в совершенно новых условиях. Все остальные государства, к сожалению, даже вот там, где ведутся синтезы, не особо встраиваются. Они сейчас вот они вот так вот на грани, на качелях находятся, выстоят или не выстоят. Даже Беларусь.
Да, Казахстан, Украина.
Казахстан, очень негативные тенденции есть. А Беларусь это пытается их тоже, они там еще ребята держатся. Да, Украина держится, но очень сильно вот эта внешняя разбалансировка за счет неправильного управления государством. А неправильное управление за счет неправильной воли всего народа вообще-то. Понимаете? То есть в Украине все не так случайно. Вот, и дальше остальные, Молдавия, в общем, там маленькое государство, там еще сложнее выстоять. Германия как-то барахтается, но в других немножко условиях. То есть, ну, а я же не говорю про все остальные. Все остальные вот в метагалактическую эпоху, они только-только начинают встраиваться. Метагалактическая эпоха – это не какой-то этот мистицизм, да, вот слова, которые мы придумали, а это конкретное новое требование к человечеству. Давайте так увидим. Где если экономика, она должна быть человеческая. Вот наше государство в том числе в это встраивается. К сожалению, еще не выработана парадигма, или сказать так вот, параметры экономики человеческой, метагалактической. У нас в основном пятирасовая экономика, она не человеческая. У нас буквально вот в соседнем доме с вами экономист есть, который просто полистал учебники свои. Она так сказала, ничего человеческого в экономике сейчас в том числе нет. Когда у нас что есть? Есть выгода, которую должны получить из какого-то производства чего-то. И человек в этом не учитывается, как объект и субъект экономический, лучше сказать, как субъект экономики. Подожди, ты...
То есть будешь сейчас сам отвечать, до конца своих дней, да, он должен встраиваться каким-то образом в экономический процесс.
Да. Получается, нам нужна новая экономика, нам нужно новое образование, нам нужна вообще новая, вообще вся система государственная. И это не делается с бухты-барахты. И вот мы, как команда россиян, стали встраиваться коллективно в новые условия. И это коснулось каждого. И если смотреть с точки зрения личной, это просто безобразие от государства потерять там такие-то средства. Когда мы смотрим командно, мы все заслужили такие условия. Раз. Мы все встраиваемся в эти условия. И нужно учитывать, что это скажется и на мне. Значит, в нас не воспитано, мы есть. И у нас начинается протест и буря идти. Против политики государства. Государство в итоге это кто? Это мы, люди. И мы начинаем делить. Вот эти вот управленцы, чиновники, бюрократы, проклятые, да, забрали у меня пенсию. А к кому это требование обратить? А получается некому. Знаете, потому что чиновники действуют по той системе, которая сложена всеми нами. И народ достоин своего управителя. И народ достоин той государственности, которую сами выбрали. Понимаете, о чем речь идет? Так на кого мы жалуемся? Пенсии лишили. Некому жалобу предъявить. Максимум это вот к отцу. Папа, зачем ты нас ввел в новую эпоху и разрушил Советский Союз? Пойдите, пожалуйтесь. Я шучу. Понимаете, о чем речь? Вот эта вот проблема у наших пенсионеров, вот именно личностное восприятие, есть я, а мы не выросло в этом человеке. А человечество современное, это еще и мы есть. Это нужно воспитать в себе, на это много должно уйти. В Советском Союзе это закладывалось, Ну, потом она не выросла до конца, не организовалась, неустойчиво, не доработали. В итоге получилось, что каждый все равно вернулся к самому себе. Вот есть я, есть моя семья, есть мое хозяйство, есть моя работа. Вот если меня все устраивает, государство хорошее, все хорошо, если попадаю в какую-то струю. А если не устраивает, значит государство плохое. А государство это мы. А я влияю на это мы. Понимаете? Кто-то один изменился, государство изменилось. Народ изменился. Ну там тысяча, ну не всегда мы все внешне замечаем. Вот, но все равно эти изменения происходят. Почему? Потому что дом в основе организации всего есть. Все во всем называется закон. Вот возьмите ту же Украину. Я буду от себя говорить, так чтобы не обижать украинцев, пусть на меня обижаются. Дело в том, что есть такая вот специфика. Моя хата с краю. У кого-то этого меньше на каких-то территориях, а там это такое довольно накоплено, серьезно. Я с кем не говорила, даже со служащими, родственников, у меня очень много на Украине. А вот что вы хотите, вот чего? Ой, лишь бы не было войны, а больше ничего не надо. Да это понятно, что лишь бы не было войны. Ты что делаешь, чтобы ее не было? А не знаю, хай они политики там распоряжаются, а я вот тут, лишь бы меня не трогали. Сижу, живу в своей хатке, меня лишь бы не трогали. Это называется местечковость, неорганизованность командна. Командность начинается с «мы есть». Вот. И весь народ получает что? Отработочку. И пока весь народ на Украине не встанет против вот этого вот режима, а это значит, представляете, как нужно достать. Украинцы такой стойкий народ. Вот против этого, там тысячи всего лишь заводят эти нацисты. Бегают эти молодчики, я не буду их обзывать так, да? Вот. И заводят весь народ. В основном-то народ помнит вообще, что такое человечность. Но народ остается при своем хозяйстве, в местечковости. И получает то, что получает. Раз и каждого не касается, кто управляет, значит, туда в управление приходят те, кто хотят. Вот об этом и речь. Понимаете, о чем речь? И пока не будет воли народа соответствующей, изменений там не будет. В России то же самое мы проходили в 90-е годы. Пока не взялись, не занялись экономика, управление, и то сейчас эту тему надо подтягивать. У нас провалы в этом, в развитии в России. Вот. Пока не начали там фермера заниматься, бандитов этих отлавливать, отстаивать, вот, в общем-то, дело какое-то. У нас же ничего и не менялось. Теперь сдвинули это все, стало чуть получше. И бюрократия на самом деле поменьше. Почему? Потому что понимаем, если я сегодня не сделаю, завтра мне же будет хуже. Если я свое дело не сделаю, мне же будет отдача завтра. Потому что в этих условиях я начну жить. Я там этим бандитам отвалю. Другой рядом со мной такие же права имеет и так же отвалит. И будет бандитство процветать. Значит, нужно начинать с себя. И вот эта ситуация «начни с себя», она фактически включила новую эпоху на планете, между прочим. Мы начинали с внутреннего мира, это я про это. Что внутренний мир человека – это то, как человек себя организует. И внутренний мир развивается чем-то более вышестоящим, чем вся окружающая реальность. Ну, в масштабе, в диапазоне жизни конкретного человека. Вот. Значит, внутренний мир человека – это, ну, скажем, та область, где человек один на один с отцом наделяется жизнью и развивается этой жизнью. Внутренне, прежде всего. И из того, какой внутренний мир у человека, зависит то, как он будет управлять всей окружающей внешней жизнью своей. Понимаете? И если внутри у человека, пропады пропадом, это чисто по-украински, вот лишь бы меня не трогали, в моей области, в моем селе, в моей хатке на селе, да? Вот. Ведь как он будет управлять окружающим миром? Да никак. Значит, управлять будут им, что и получили. То есть получается, не то, почему допущена эта ситуация? Дело не только в историческом наследии там, всей среды, территории, а в том духе, который записан в людях в целом. Добрые, настоящие люди, работящие, я их знаю не понаслышке. Но вот эта местечковость довела до такой ситуации. Вот это когда «мы» не переключилось, не устоялось. Видели разницу? И вот это «мы» создается еще и внутренним миром, прежде всего. Если у тебя во внутреннем мире вот эти тенденции быть вместе, рядом с такими же, как и ты, и себя развивать, и другим помогать, и вот это и есть единство нас с Отцом. И это и есть настоящее человечество. Иначе по-другому мы просто отчуждаемся от всего этого. Доходит? Доходит. Вот. И вот здесь во внутреннем мире нужно преодолевать религиозность, вот эти все зависимости, о которых мы говорили. И в итоге, давайте так чуть-чуть поговорили, 8 пунктов парадигмы человека, так, чтобы в целом собрать образ. Мы чуть-чуть начинали. Итак, Ивдива – это предел того, где может жить и развиваться человек. Ивдива разными материями отстраивается октавно, архетипно, видами, типами материи. Вот так все во всем, это вот по стандартам, вы это все знаете прекрасно. Вот. Это вот та область, дом, который всеми своими потенциалами концентрируется на каждого человека, без исключений. На каждого человека и создает ему среду внешнюю, напитываясь которой и впитывая которую, человек начинает организовывать свою телесность. И этим растет. А внутри человек есть отец. А внутри человека прямой синтез отца. Как минимум это жизнь. Видели? И еще 7 позиций для роста и развития, более высокие, чем жизнь. И вот человек – это огонь и материя, где он огненностью напрямую синтезирован с отцом. Материально, то есть телом своим, объединен в обмене с окружающей средой материи и в диво всего. Это не только природа. Кроме природы есть надприродные материальные организации. Это социум, это общество, это нации, цивилизации, сейчас еще империя. 5 позиций как минимум. Это то, чем человечество коллективно организуется. И человек имеет изнутри лично свою специфику, заряд, потенциал на жизнь напрямую от отца. А вовне он должен примениться. И себя встраивая, себя, свою телесность развивая, свою компетентность развивая. Вот. И одновременно организоваться всеми своими компетенциями нужно со всеми остальными людьми, социально, общественно, культурно, экономически, нациям, цивилизацией и империей. Видели? Тогда человек будет человеком до конца. И вот в парадигме 8 позиций. Первое – это общее, называется. Общее предполагает, знаете, такой взгляд, когда все то, что есть в человеке, есть вокруг. И то, что есть вокруг, есть в человеке. И вот здесь вот в этом общем есть же не только человек вокруг, да? Есть разные царства, другие виды вариантов существования материи. Вот. Так вот, нам нужно увидеть, что такое человеческое начало. Вот, в этом общем. И как оно присутствует вовне, и как оно присутствует внутри человека. И как это проявляется. И вот это такое общее человеческое начало в том, что мы есть материальное выражение одной из клеточек отца. Среда обитания этой клеточки – весь Ивдива в целом. Но в этот Ивдива человек встраивается, материализуясь, взрастая иерархическими разными вариантами организации материи, от нижестоящей к вышестоящей. Видели? Но только человеку дано усвоить прямой огонь и синтез отца, и потом его развернуть как управление материей. Никаким нижестоящим вариантам жизни это не дано ни животным, ни растениям, ни тем более минералам. В каких бы материях они ни были. взять, допустим, тех животных, которые есть в изначально вышестоящей метагалактике, в любой метагалактике есть все царства, они будут, может быть, материально организованы получше, чем мы частями. Но по принципу жизни, по стратегии жизни, по специфике отношений с отцом, они будут нижестоящие по отношению к нам. Понимаете разницу? Это большая разница. Вот. Они будут, в принципе, жить духом, очень высоким духом изначально вышестоящей метагалактики, причем внешним природным. Но никогда животное не выражает отца напрямую. Форма жизни просто такая. Вот это увидите, пожалуйста, как разницу. И когда нас называют высшим млекопитающим, обладающие членораздельной речью, это цитаты из словарей, из энциклопедии, это оскорбление человечества вообще-то. Учеными, которые не поняли, кто такой человек. Хотя бы уж не писали это. Видели? Вот, поэтому человек рождается тем, что изначально, вначале за пределами Ивдива, где-то вот глубже, чем сам Ивдива в целом, встречается огонь отца, одной его клеточки, огонь мамы, это материальный огонь, огонь для организации материи. И получается первичное ядро человека. Возможно, мы все когда-то так образовывались. Когда внутри горит огонь отца со словами и буквами, это отсюда вначале было слово. И они держат какую-то специфику этого живого существа, выразителя отца, то есть человека. А вокруг материнский огонь создает функционал, то есть пишет математические функции. Во главе математики вообще там материнское начало стоит. Вот. Вот эти функции того, как этот потенциал отцовский должен быть реализован в конкретной материальной среде. Понимаете? И мать складывает весь функционал, все возможности человека, исходя из того, что заложил в нее отец. И вот это вот ядро из буквы, и огня буквы отца, и огня цифры матери, это первичное ядро каждого из нас. И вот это нужно понимать, это нельзя терять. Ни отцовскость, ни материнскость. Не выходить из материи, иначе мы теряем область своей реализации. И мы тут же выпадаем и из отца. Почему? Потому что отец служит матери. Отец служит ей. Это как, эта фраза не моя, это когда-то сказал Кутхуми одному нашему служащему в погружении. У него был там вопрос, чем занимается отец по отношению к маме, там что-то делает, наделяет. Нет, говорит, наделяет — это некорректно. Отец служит матери. Ну, представьте себе так попроще. Где-то там, не в нашей материи, там, где живут отец и мать, изначально вышестоящие. Мужчина и женщина. Наверное, муж и жена. Но они такого уровня развития, что, скорее всего, у них есть дети разных выражений. Например, изначально вышестоящий отец – это отец нашей планеты. А мы знаем, что наша планета там, в реальности, где про синтезность и выше, в реальности отцовской, это девочка. Девочка-подросток сейчас. Просто она другого вида жизни, не нашего. Другая линия жизни у отца и матери. Почему-то это вот отец, в буквальном смысле подумайте, отец нашей планеты Земля, отец этой девочки. Одновременно он отец нас, самый-самый такой первичный отец. Но для нас, то есть отец он нам как? Чем это выражается? Представьте, что мы одна клеточка. Вот ходит отец, у него тело. То, что мы многоклеточные, это все по образу и подобию отцу. Только у нас клетки не дифференцированы, они очень похожи друг на друга. Вот. А у отца каждая клеточка по-своему развивается. Если мы не различаем вот многие клеточки между собой, у отца каждая клеточка целенаправленно развивается. Это уровень его развития. И вот он ходит из каждой клеточки вовне, вокруг отца и Ивдива в целом. И он творит этот Ивдива в целом, да? Из каждой его клеточки, тут в клеточке огонь, а вовне материя организуется. Отец управляет каждой клеточкой и материальной организацией ее, то есть нас с вами. Грубо говоря, собирается все человечество, все клеточки отца в одно целое. И когда они, все человечество объединяется, это не одна наша цивилизация, а ради отца и отцу, вот тогда идет выражение отца материей. И отец службу матери исполнил в какой-то степени. Материализовался нами. Не одним, а всеми нами, всем человечеством, и даже всей империей, а то и может больше, пока не знаем. Видели разницу? Вот когда мы реально вот так воображаем, держим этот образ, кто мы по отношению к отцу, нам становятся ясны очень многие стандарты. Вот этот образ держите, потому что образы нам задают парадигма, как распознанное учение синтеза. И вот все человечество это кто? И каждый человек вот это кто? Прямое, материальное, материализующееся продолжение отца. И это очень о многом говорит. Отсюда образ и подобие. Отсюда мы достигаем наконец-то возможности вот так состыковаться и взять напрямую, распознать, исполнить все, что отец дает по отношению к предыдущей эпохе. И у нас появляются условия очень мощного, эффективного существования нашей цивилизации вообще-то. Вы видите, на границе какого времени мы находимся сейчас. Мы включились в него, но мы на самом пороге еще стоим. И когда у нас вот эти перспективы в голове складываются, у нас нет уныния, у нас нет сетования на государство. Понимаете? У нас вот эти нет взгляда на то, что мир вокруг рушится. Это там маленькая часть этого взгляда. Рушится-то старый мир. Но увидь ты новый мир, который рождается, тебе станет легче. А реально, когда видишь только разруку вокруг и выхода не видишь, это тяжкое состояние. Так научитесь замечать то, что есть не только физическая материя, а то, что развивает отец с нами в целом, как дом в целом, как все человечество. И не только сейчас, а с большой перспективой. 262 миллиона лет эпохи, извините, это очень большая эпоха. Если мы за 25 лет кое-что достигли, изменились, хотя бы часть населения планеты, за 262 миллиона лет можно очень многого достичь. Мы даже сейчас понятия не имеем, какие мы будем тогда. Точно. Понимаете? Так вот, когда ты вот себе формируешь позицию такой цельности взгляда от отца, у тебя и масштаба времени есть, да? И ты не боишься умереть, потому что знаешь, дальше воплотишься. И будешь продолжать какое-то дело. И ты понимаешь, что вокруг тебя не только материя разрушается, а еще и строится новое. И ты в этом начинаешь принимать участие. И жить как-то легче. Согласны? И веселее становится. И есть понятия, какие-то мысли начинают рождаться на тему, а что же делать мне в этом мире? Что, вот сетовать, страдать от того, что там что-то разрушается? Нет. Ты здесь участвовать в том не надо. Оно разрушится само.
Видеть, вот это все плохое, это тоже мне кажется, это зрение.
Да?
Да. Видеть только плохое.
То есть у отца нет плохого и хорошего, давайте из этого исходить. Это аксиома. Вот. Если так посмотреть, а что есть вокруг? Нашим взглядом есть и плохое. Государство разрушилось, да, допустим, потеряло могущество, разделилось. Вот люди там некоторые страдают, экономика вообще-то в тяжком состоянии. Тяжко не только из-за нас, а из-за санкций вообще-то еще. И какое бы государство эти санкции бы выдержало? Только то, где отец фиксируется. И в каком государстве самая стабильная, там, допустим, ситуация с ресурсами, с базой, с деньгами? Кстати, только в России. Между прочим, меньше всего долгов, самый большой золотой запас, ну или почти самый большой, понимаете? И то, что там сейчас условия какие-то разные, извините, только на сильных и нападают. Вот смотрите с другой стороны. То есть получается, отрицательные есть явления, но они следствие общего процесса, где это еще положительное существует, и есть перспектива. Вот тяжко там, где перспективы не видно. Это, кстати, касается как в целом взгляда на все государство и людей, и касается взгляда на каждого из нас. То есть на самом деле вот это разрушение и новое созидание – это фактически две стороны одной медали. Одно без другого не бывает. А мы не хотим разрушения, хотим только созидания. Такого в природе не бывает. Почему мы физически умираем? Потому что тело истощает свои возможности, как материя. Теряет свои запасы, там, потенциал, активность. Даже иногда стандарты устаревают, интересные. Значит, нужно что? Перевоплощаться. А у нас это трагедия. А у отца это просто норма жизни. Поэтому у отца нет ни плохого, ни хорошего. Видели? И вот то, что мы в целом должны сложить, это что все человечество просто на этом этапе развития, когда начинает входить в метагалактичность жизни. Видели? И человек каждый – это прямой выразитель отца, а внешне вот, вот этим огнем, зарядом отца, он развивает разную уже теперь метагалактическую материю. И тут мы переходим во второй раздел парадигмы – особенное. Да? Особенное – это, ну, такое, знаете, таким взглядом вам нужно владеть. Я потом под конец семинара завтра поясню, что мы с вами делаем. Так вот, смотрите, особенное – это когда мы видим, что человек отличается от других видов жизни. Чем он специфичен и уникален человек? Что сюда можно отнести? Причем отличается от предыдущего стандарта своего же человеческого. Вот человек в этих условиях, да, вот кто он ракурсом особенного? Во-первых, человек становится прямым выразителем отца. Мы с вами сказали об этом, да? Отсюда множество совершенно новых возможностей у человека, типа образа и подобия. Дальше. Человек, вникая в эту метагалактическую материю, другого мира нет, отец этот метагалактический мир развернул. А вот человек материально тоже отстраивается метагалактически. Отсюда у человека появляются части, как виды материи, системы, как типы материи, аппараты систем, как виды организации материи, выражение таких же организаций материи вокруг. Вот. И частности, которые свободно могут соответствовать видам организации, типам и видам материи и так далее. Плюс человек имеет архетипические стандарты. Вначале метагалактика Эфа живет. Мы с вами, стяжав абсолют изначального стоящего отца, переключаемся в следующие архетипы. Из природного переходим в следующие, более высокие, там, где уже человек начинает управлять и собой, и окружающей реальностью. Вот, и дальше развивается по архетипам. Мы сейчас достигаем 14 архетипов синтеза. Ну, вообразите так, мы сейчас начинаем являть 14 частей отца, если минимальная часть отца – одна часть, один архетип. Угу. Только первые три мы не трогаем, это прошлое. То есть у нас качество минимально четвертого архетипа, но вообще-то оно должно достигать 14-го архетипа. Вот на сегодня такие пределы жизни человечества даются. Причем есть разница. Есть основная масса людей, которые более природно зависимые. Вот. Они будут жить максимум на сегодня стандарт октавная метагалактика. У нас новшество. Человечество из четырех метагалактик переключается на октавную. И постепенно сюда переводится. Но это мы должны освоить. Мы должны пойти дальше. И освободить человечеству место в октавной метагалактике. Мы же, как людьми, будем минимально октавной метагалактикой жить, как и все люди. Но идем дальше, как посвященные, служащие и тому подобное. Вот такие у нас стандарты на сегодня. Но на это нужно перестроиться. Минимально природный человек – это 4 метагалактики. От метагалактики Фа до истины. И это этапы тоже человечеству нам тоже нужно пройти. Освоив дееспособность соответствующей материи. Это вот специфика человека, особенность его в этом, на этот момент. И вот таким ракурсом, то есть любым пунктом парадигмы можно посмотреть – по-разному на все, что вокруг нас есть. Тогда с точки зрения особенного человек это кто? Давайте, с точки зрения общего, человек прямой выразитель отца, клеточка отца. или омега, сказали. С точки зрения особенного человека, это многочастное, многоматериальное, я бы сказала, 20-речное, 40-речное существо, где кроме частей у человека есть еще компетенции подготовки, где глубина развития частей есть стандартная, эталонная, совершенная и стать частями. Где человек развивается 16 эволюциями и так далее, и тому подобное. То есть человек здесь определяется как многомерное, многочастное существо. Это в его особенности. Но в прямом выражении отца все сюда остается. Есть? И тогда мы различаем человека от других существ, где животные не имеют частей огнем. Они в принципе частей не имеют. Животное царство живет одним из вариантов материи. Физическая материя. Есть животные на эфире, те же домовушки. Есть животные на астрале, там тоже свои названия не будем вспоминать. И так далее, и так далее. То есть животное царство тоже множественно выражается. Но каждый из них живет в пределах одного вида материи. Или вида организации даже. Принципом духа живет. А у человека из-за того, что есть огонь, огонь, я еще не сказала, имеет способность в цельность синтезировать несоизмеримое. То есть несинтезируемое. Огонь и синтез могут рождать иерархически более высокой цельностью синтез и цельность нижестоящей материи, объединяя ее как несоизмеримую или нестыкуемую ранее. Вот это дает возможность человеку жить множеством материй, множеством частей. А если нет огня у животных, они живут только в одном варианте материи, куда их природа мать определила. Понимаете разницу?
Можно вопрос? Да. Лариса, а это сейчас разговор о человеке планете, с планеты Земля?
Нет.
А вот это человечество, которое живет по метод галактикам, по реальностям, например, оно может тоже переходить?
Есть разные стандарты, этапы развития человечества. И есть те люди, которые живут...
Есть уровни развития, да?
Одним видом материи, да, но живут огнем. Это наши трансвизорные тела, например. Есть целые цивилизации. Например, мы в пятой расе так жили, правда, духом жили. И есть мы о себе, как о человеках метагалактических минимально, или человеках изначально устоящего отца говорим, когда нам присущ вот такой стандарт. В первую очередь мы говорим касаемо себя. Почему? А нам нечем говорить о других. Мы не знаем их стандарт. Понимаете?
Просто когда мы ходим там, по полисам, и там тоже есть жители, но они живут в границах своей материи.
Не знаю.
Вот это мне,
какие у них границы, не знаю. Нужно конкретно уточнять по каждому жителю там, или цивилизации. Мы должны за свои границы, мы сначала должны собою овладеть теми возможностями, которые дает отец, чтобы было чем смотреть на другие цивилизации. Да. Понимаете, нам пока нечем это делать. Если мы сейчас будем делать выводы, они будут ограничены нашими возможностями. То есть, смотрите, есть такой вариант развития, это вот уже к частному относится, к третьей позиции, что вначале человек, чтобы что-то распознать и что-то сделать, как-то повлиять на внешние условия, то есть вовне, вот, он должен изменить себя внутри. И так было всегда. Понимаете? Значит, мы должны хотя бы наработать аппараты обработки данных материй. Они сейчас новые нам открываются, метагалактические. Вот. И только когда у нас появятся аппараты обработки, минимально, ну, потом система, потом и части включатся, вот, у нас появится возможность распознать, различить, а что же есть вокруг нас. Понимаете? И есть такой закон, он и в науке известен, но не применяется, к сожалению, что если у того, кто наблюдает, или у того, кто исследует, или того, кто живет просто, нет каких-то аппаратов обработки какой-то субстанции, он просто... Ну, субстанция-то сквозит сквозь человека, как нейтрино, не цепляется, не задействуется, потому что аппаратов нет. Вот. И в итоге человек не замечает и не может замечать, и не развивается тем, что он не принимает и не обрабатывает. Понимаете, вот такой принцип. Если мы говорим о взаимодействии в экополисах с людьми, мы можем с ними взаимодействовать насколько мы готовы. Просто нечем по-другому. Согласны? Но вы должны понимать, что если мы только-только телесно развиваемся, а там принцип жизни в экополисах более высокий, вот, во многом более высокий, то получается, что мы видим только маленький ракурс той жизни. И нам рано пока делать вывод, какие там цивилизации. Нас специально отец ориентирует на себя, на аватаров синтеза. И только чуть-чуть дает нам, показывает нам остальную жизнь вокруг. Потому что мы к ней не готовы. И если там включаются требования более высокие, нам кажется, что на нас наезжают, на нас там бомбят и так далее, влияют негативно, мешают нам расти. Это мы не соответствуем законам тех материй и не понимаем это. Нам понять нечем пока. Видели этот принцип? Вот. Так вот, если говорить о том, что является собой человек вот в частном, это третий ракурс рассмотрения, это нужно иметь в виду конкретное строение человека. Что ему дано? Дано по стандартам, что из этого реализовано, что не реализовано. А человеку даны части системы аппарата частности, это нужно уметь объяснять и рассказывать. Человеку даны что? Эволюции, чем он еще живет? Миры. И как человеческая организация, и как организация всего их дива. Все во всем вот так вот пронзается. И везде идет одна и та же организация с стандартами, только результат разный. Есть внешняя природа по результату, есть человек по результату. Вот. Потому что внутри у нас огонь с заданным результатом, с нужным стандартом есть. И вот все то, что строит человека, это относится к рассмотрению его ракурсом частного. Кто такой конкретный человек? Вернее, не конкретный поименно, а кто такой человек с конкретикой его стандартов? Что дано всем людям как стандарты на эту эпоху? Это вот такой раздел, так рассматривается. Я перечислила, что сюда включается. Помимо этого, нужно сюда добавить восьмерицу, потому что человек может развиваться не только в посвященного, а и в отца даже. Помимо этого нужно двадцатирицу и сорокарицу человека рассмотреть. Сорокарица – это когда уже там, в общем, компетенция добавляется, там уже более глубокое выражение отца появляется. Вот. Вот это сюда нужно включить обязательно. Видели? И четвертый пункт называется единичная. Это когда мы рассматриваем человека ракурсом того, что он неповторим по отношению к другим людям. И что обеспечивает в нас вот такую неповторимость и индивидуальность? Есть такие главные, там, 2, 3, 4 направления, из-за чего мы все разные. То есть единичные. Вот. Штучные называется, штучный товар. Вот. Это монада. Потому что монада – это концентрат жизни, и она разная у всех. Раз. Это и в диво каждого то же самое. Совершенно разные условия копятся в доме. Это антропный принцип, вот, когда каждого человека по его уровню развития, по его специфике жизни, в которой он горит от отца, да, дом развивается совершенно по-разному иногда. Раз. Вот. И сюда можно отнести образ отца и слово отца. Они совершенно разные также у человека. Вот это придает человеку специфику. И в итоге 4 пункта, вот таких 4 ракурса взгляда на человека, что человек есть одно целое с отцом, что он отличается от других жизней, что он строится вот так-то, 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 и что он неповторим одновременно. Вот. Вот это все формирует внутренний мир человека или, собственно, человека как единицу. Не внутренний мир только. Это формирует человека как единицу. И вот в философии раньше, ну, философы больше вот такие подходы складывали, общее, там, единичное или особенное, частное. Во-первых, они применяли 2-3 позиции, все 4 никогда никто не применял. Раз. Вот. Во-вторых, дальше даже не рассматривали. А поскольку мы сейчас отца учимся являть восьмерично, то, в общем-то, по-моему, на четвертой парадигме мы переключились из четырех пунктов парадигмального взгляда что-то на восемь. И у нас первые четыре пункта стали, ну, как бы формирующую какую-то тему. То есть, если мы взяли сейчас тему «человек», да, то парадигмальный взгляд на человека, на каждого, формируется первыми четырьмя позициями, а дальше следующие четыре пункта, они как бы показывают, как человек встраивается во внешнюю среду, как раз взращивая вот это «мы есть».
Как внутреннее внешнее? Или это как перспектива какая-то?
Перспектива взрастания человека не самого по себе, как мы сейчас в первых четырех пунктах рассматривали, а в доме в целом и с отцом в целом. Здесь нельзя сказать внутренне внешнее, здесь все тоже было. Вот. То есть получается, если у нас в философии не рассматривались эти следующие позиции, это называется всеобъемлющее, несоизмеримая или иерархичная, шестая позиция, седьмая позиция синтезная и восьмая цельная. Вот. Так вот, эти позиции, эти взгляды не рассматривались еще и потому, что коллективное начало в человечестве по сути не особо развивалось. Почему? Подумайте. Почему в условиях пятой расы коллективное начало человечества не имело достаточно условий для развития? Вот на основании стандартов помыслите, пожалуйста.
Духа не было никогда. Коллективный был и формировалось
дома. Глубже думай, в ту сторону, но глубже думай, не только духа. Чего не было вообще?
Дома, огня, среды огня.
Дома отца не было и среды огня, а дом огнем живет и действует. Что это отсутствовало? Знаете так, дом отца-то был коллективный. Но человек каждый не имел дома отца. Чего не было у каждого человека?
Синтеза тогда получается.
Дело не в синтезе, не в огне сейчас. Другим глазом посмотрите, взглядом точнее. Мы сейчас говорили об этом.
Ну, человек не виделся частью целого, частью отца.
Он единицей не был сам по себе.
Вот, не молодец. Человека не было единичности в отце по отношению к источнику. Самое высшее мерило – источник. Как нас в отце, вернее, отец в источнике заложил. А с точки зрения огненности мы есть единица, а с точки зрения духа мы не могли быть единицей. Почему? Мы человек, вообще-то, изначально огнем заложен. И настоящую единичность каждого организует огонь человека. То есть неповторимость каждого формирует огонь человека, когда он от отца идет специфически каждому. Понимаете разницу? Единичность или единица – это что? Что мы называем единицей? Некая цельность, правильно. Организованная цельность.
Дееспособная
и полностью готовая жить в предлагаемых обстоятельствах. То есть единиц не бывает без цельности, в которой должен быть хотя бы минимально необходимый набор способностей, возможностей, условий жить в предлагаемых обстоятельствах. Понимаете? Значит, как человек, который огнем отстроен, антропным принципом развивается глубоко персонально всем домом и отцом, да? Вот. Когда он имеет источники с конкретной клеточки отца, он только в этих условиях способен стать единицей. Если нет единиц, то не может быть командности. Если нет единичности в человеческой цивилизации, единичности каждого, это начинается с индивидуальности, но потом еще о матерь должен быть, вот, то не может быть команды, ибо команда кого тогда будет? Команда будет особей, зависимых от окружающих условий.
Вот или от одного, да, который вы говорите?
Или от лидера, от вожака, еще как угодно это назовите.
Но этот вожак является единицей?
Не факт.
Не факт. От кого? Да,
он может быть зависим от более высоких условий материи. И все, всего лишь. Ну, как вожак.
Сначала я есть, а потом переход в мы есть.
Да. И человечество обязательно должны пройти эти два этапа. Я есть, отстроить себя, а потом мы есть. Вот отец уже ждет от нас мы есть. Отец фактически нас сразу наделяет этими двумя позициями. Ибо одно без другого тоже не бывает. Человек это коллективное существо. Вопрос к вам такой вот прям бытовой фактически вопрос. Почему каждому из нас, как человеку, выгодно быть в команде?
Ну, потому что отец дает 10 раз больше. Ну, в принципе, это стандарт.
А больше слава. Потому что мы разные.
Мы разные. Идет обмен насыщения от всех. Идет не изобретание велосипеда каждым, а сразу насыщение опытом жизни многих людей. И ты вырастаешь эффективнее этим опытом, да? Вот. Но самое главное, это то, что мы едины с отцом огнем и синтезом. Огонь и синтез – это цельность всегда, цельная субстанция. И когда она объединяет несколько единиц, как команду, этот огонь объединяющий, дошедший до каждого, он не делится. И поэтому каждый насыщает потенциалом командным.
На 100%.
Да. Значит, получается, человек вот в таком выражении отца напрямую огнем и синтезом, это, во-первых, коллективное существо. И коллективность, как принцип организации людей между собой, это мощное усиление. Мощное это не только в 10, это миллиарды, там, во сколько раз, это не считать нам. Это отец считает, да? Вот нашего потенциала каждого, каждой единицы. А потом в обратную идет еще и всей команды, когда каждый начинает этой мощью реализовываться. И получается очень мощное, эффективное, во-первых, рост человечества, а во-вторых, реализация отца нами. Все взаимовыгодно. Поэтому, выпадая из человеческой общности, мы теряем свой же потенциал. Единственное, тут есть одно условие. Мы должны быть едины друг с другом, отцом. Или отцовскостью, которая есть в нас. Не духом. Единение духом в новых условиях ведет к насилию. Такому иногда неявному насилию. Когда ты всем детям своим желаешь счастья, вот как мне свекровь говорила, я так хочу, чтобы вы счастливы были, а потом поэтому делайте вот так, как я говорю. Ибо я по-другому счастья не вижу. А у другого человека может быть другой взгляд. Понимаете, о чем речь? И так во всем. Это я яркий пример привела, а на самом деле это бывает в очень тонких таких нюансах, деталях жизни, когда мы влияем на других своей дееспособностью, опытом, там, значением, тем, чем уже организована материя. Да? Иногда люди подвергаются нашему влиянию. А вот мы должны учиться быть на равных. Как только ребенок вырос, он должен сам принимать решение. Ты думаешь, может быть, подсказчиком, советчиком, там, источником денег, в конце концов, своим детям, которые растут, но решение должен принимать сам ребенок. Он уже перестает быть твоим ребенком, он становится таким же человеком, который есть ты, рядом с тобой. И вот только 14-16 лет прошло, что делаем?
Все видеть в нем интересно.
Переходим. Из родительских отношений в дружеские. И тогда будут эти отношения, кстати, правильно развиваться. Как только продолжаются родительские в 30, в 40 лет, это насилие. Это родовые отношения, это отношения духом. Дух, он уже сложен, уже организован, как-то течет. Понимаете, нельзя взаимодействовать с духом, а полностью свободно. И только есть, знаете, некоторые виды нашей деятельности, например, профессиональные или по интересам, когда мы объединяемся духом, как команда, и тогда вот, вот так вот слаженно начинаем вместе действовать. Это когда собираются специалисты в одной организации, каждый в своей компетенции, и исполняют одно дело. Но это не отменяет их свободу и огненность за пределами этой работы. Это на этот момент, как специалисты-профессионалы, они еще и дух объединяется еще более глубоко, если этот дух соответствует общему делу, а значит каждому в этой команде. Но первично команда огнем закладывается от отца, огнем и сердцем. Видели? Это еще одна специфика человека. И вот здесь вот мы видим все общее или всеобъемлющее. Вот. Как человек встраивается в окружающие все условия, как человек взаимодействует со всеми остальными людьми. Ну, это принцип первого равного, это единение отцом, огнем и синтезом. И только когда мы объединяемся огнем и синтезом, только здесь начинает из этого огня выявляться общее дело. Это я для подразделения рассказываю, понимаете? Как только нет единства огнем, забываем практики войти, наработать этот огонь в большом количестве должен быть просто стяжен вначале. А если это не стяжается регулярно, не поддерживается, то что у нас? Начинает сваливаться в привычное состояние духа. Приятельские, хорошие отношения. Как хорошо, что мы все здесь собрались. Замечательно. Но дело отца здесь не будет. Отца не будет между нами. Понимаете? И рано или поздно все наши приятельские отношения начинают уточняться, выявляются несоответствия, начинается гав-гав, кусь-кусь, чем-то мы недовольны друг другом. Но это от того, что нет огненности между нами, отцовскости между нами. Понимаете разницу? Видели? Все стандартные ситуации, посмотрите.
На совете сила цель.
На совете как классно, да?
Да, да.
Когда он по-настоящему заряжен отцом, все, вот прям вот. Принимаем друг друга и все, а как только выходим, не тот сказал, не так посмотрел, а глава подразделения вечно во всем виновата, у нас всегда так, да, и так далее, и тому подобное. Начинается вот это вот нижестоящее взаимодействие, а мы все обязательно разные. И мы никак не можем понять, что мы не можем быть одинаковые. И никакой человек не будет жить так, как я вижу. Понимаете? Никакой не должен так жить, потому что он другой человек. И дети наши не должны жить так, как мы. Потому что они другие люди у отца. Понимаете? Наша задача как родителей встроить их, социализировать до определенного возраста, чтобы они какие-то навыки первично наработали. А дальше живут сами. А раньше мы духом единялись. Вот традиционно положено нам вот так вот работать, вот такой образ жизни вести. Там в разных религиях, культурах это все по-разному. Вот. Ну, какие-то вот общие должны быть направления заданы. Ты должен это соблюдать. Кто сказал, что ты должен? Отец так не говорил. Все остальное, согласитесь, не имеет значения. Значит, не должен. Это я уже с современной точки зрения говорю. Видели? Вот всеобъемлющее в том, что человечество должно уметь объединяться отцом. В этом вся суть. И все распри у нас шли на этом горизонте. Это пятерочка. Все проблемы там кармические, логоические, это тоже пятерочка были. Человечность у нас сейчас тоже на пятом горизонте. Сразу это куда вы, на физику чего вы должны выйти своим мышлением, распознав как минимум вот эти все стандарты. Видели? Вот. То есть мы совсем в другом мире начинаем жить. Складывайте образ. Дальше. Несоизмеримое – это шестое. Или оно же иерархичное. Это что значит? Это когда мы едины в Отце, все равны пред Отцом, вот так вот объединяемся. Мы должны различать в материи по подготовке, по компетенциям каждого из нас разные интересы и разные иерархические уровни нашей дееспособности, наших задач и так далее. Иметь объединяться совершенно по-разному. Более того, у нас сейчас зреет 8 цивилизаций на планете Земля. Более того, есть воплощение 8 цивилизации на планету Земля. Я имею в виду человеческое, посвященных, служащих и так далее, до отцов. Где-то недавно глава Евдива говорил, что нам пошли воплощаться другие отцы-матери. Готовьтесь, ребят, веселуха полная будет. Вон такие детишки сейчас приходят. Я видела, когда... Мама очень много раз видела, когда родители просто не в состоянии управлять ребенком. Вообще не в состоянии. Дети что хотят, то хотят, то и делают.
Как?
Конечно, это некорректно. Это нужно родителям вырастать до ребенка. Угу. Не ему же спускаться, конечно, до родителям. Да. Зачем ему деградировать? Да? Вот. А он своим потенциалом, что хочет, то и делает. Бегает там такая кнопка по аэропорту. Я просто больше там в аэропорту это все наблюдаю. Да? Вот. А мама за ней бегает. Так вот на цирлах буквально бегает. Туда нельзя, а ей все равно, ей интересно. Вот она что хочет, то и делает. Мамины слова не указ. Это мама не успевает организовывать. Есть те, которые успевают организовывать. И тогда вот такая гармония, но вопрос уровня этой организации, чтобы это было вот чтобы ребенок вырос многочастным человеком. Что такое многочастный человек? Хотя бы 64 части. Я молчу, что у них там минимум 256, а то и 1024, да? А что значит 64? Представляете, 64-я материя, сиоматика. Напрямую от отца синтезирует разные стандарты. Синтез разных матек, синтез разных материальных возможностей. Ребенок владеет сиоматикой как материей, да? Он понять сам это не может, он сказать это еще не может, а у него это может работать. Понимаете, какой должен быть родитель, чтобы это
работать?
Родитель должен быть соответствующей компетенции, то более высокой. Понимаете? Иначе не получится воспитание. Нечего отдать воспитуемому. И тогда ребенок вырастает сам по себе, знаете, как сорняк в поле. Что впитает от окружающих условий, то и его. А то и материя эти не организует. А потом по жизни будет сложнее все. Вот об этом речь. И вот эти разные иерархизации отношений людьми, разные дела, разные компетенции, подготовки, вплоть до того, что разные цивилизации, посвященных, служащих и так далее, зреют у нас на планете, это все между собой нужно состыковать. Это называется несоизмеримое с точки зрения материи. Материя меряется, не огонь. Вот. Но это должно быть синтезировано в целое, как та же метагалактическая империя или восьмеричный человек в каждом, как целое. Видели? То есть здесь на шестом этапе мы должны различать, какие есть виды человека, типы человека, какие есть возможности у человека, какие варианты там цивилизации есть, и по эволюциям, и по царствам, и по видам организации материи, по количеству частей. Для чего это нужно? Различать, во-первых, чтобы затем грамотно развивать, без развлечения развитие невозможно, да? Вот. И дальше, чтобы правильно взаимодействовать еще между собой, складывать разные действия коллективные. Согласны?
Угу.
Согласны. Это вот тот ракурс взгляда на человечество, когда мы эту тему развиваем. А, вот. А затем у нас идет синтезная. Тут посложнее вариант, когда мы живем эпохой синтеза. Разными видами синтеза мы должны овладевать. Вот сколько вариантов там, выражений материи мы знаем. Виды организации, типы, виды, архетипы там, и так далее, сколько там количественного в них всех всего. На все это есть разный вариант синтеза. Плюс 32 организации в Дива или 256 выражений отца базовых. Это совершенно разные варианты синтеза отца. Сколько видов синтеза отца дается нам сейчас на планету?
Сто двадцать восемь
видов синтеза. Представьте? А пятый раз, скорее всего, один, может три у самого отца. А у людей почти ничего. Поэтому это варианты синтезирования. Это как инструменты, да, которыми реализуются отцовские задачи. И вот каждому, всему человечеству нужно распределить вот эти обязанности и договориться всем синтезировать ту стратегию, материю реализации стратегии, которую задает отец. Чтобы человечество не погибло, чтобы оно не разрушилось как целое, как цельность, как общность. Вот. И, в общем-то, это огромная перспектива. И здесь просто нужно уметь каждому правильно с отцом для начала складывать стратегию будущее или стратегию всего человечества, видеть, искать ее, распознавать ее, ну и реализовывать. Это вот задача синтезного. Другими словами, что и чем синтезируем. дальше? Вот задайте себе каждый этот вопрос. И таким образом можно посмотреть на человека, как на синтезера чего-то. Когда он во всем том предыдущем, что мы сложили, он определяет свою судьбу, управляет ею, закладывает перспективы многих воплощений наперед, а то и на всю эпоху. Да? Но только это нужно распознавать. А что мы синтезируем? Причем конкретно. Вот я достиг какой-то новой мысли. А куда она меня будет вести? И будет ли она эффективно продвигать меня дальше? Вот с точки зрения парадигмы это тоже нужно видеть. А ориентироваться должны на стратегию от отца. Внешняя организация ракурса метагалактической империи, да? Каждая единица в этой метагалактической империи между собой организуется все во всем, да? И у каждого дело отца, и каждый занимается каким-то синтезом с отцом и с материей одновременно. И вот здесь вот отцовскость начинает проглядываться, да, в человеке, когда отец вместе с мамой занимается синтезом вот этой материи. И каждый человек в своем масштабе таким же делом начинает заниматься. То есть какую-то роль клеточки отца начинает напрямую проявлять. Увидели образ человека? Вот. А дальше идет цельность. Здесь мы как бы увидеть должны в целом. А куда же нас отец ведет всех в целом? Здесь и моя роль должна быть, и всех в том числе. А метагалактическая империя, охватывающая множество цивилизаций, и не только наш, скорее всего, будем стыковаться с другими цивилизациями, живущих на огромном количестве там, планет, там, и не только в одной метагалактике и так далее. Да? Вершина метагалактической империи у нас сейчас где? Пока октавная метагалактика, Экополис, первая дева цельности. Там, где реально что-то еще достигнуть можно. Выше может быть, дальше будет продвижение, но пока это только огненность для людей. Империя – это все-таки материальная организация людей командно. И вот ее образ, она какова? Это отец во главе всего. Кстати, уже сейчас отец заложил каждому светское общение с отцом по конституции, как право. Так, на перспективу отец нас ведет, да? Вот. Дальше. Администрация при отце, ну, фактически это аватары, ипостась аватара синтеза, да? Вот. А дальше уже идет более материальное явление, профессионалы, да, которые ведут разные направления в домах. И у нас идет то же, что и у нас сейчас идет. Президентское правление, президент это отец, и президент выражением на физике. И этот механизм уже работает, между прочим. Угу. Вот. И это законодательная власть, там, исполнительная власть и так далее. В общем-то, все вот эти направления вертикали, горизонтали власти, есть что вверху, то и внизу. В принципе, это не новая картинка, но она будет в других масштабах и в новом качестве уже. Вот эта вот организация, структура. И каждый человек, как выразитель отца, профессионал в своем деле, интересен по-своему, вот, развивает какое-то направление материи. Ну, в общем-то, интересно жить. Но масштабы и качество материи, понятно, уже другие совсем. Взяли? Вот в такой вариант мы идем. Что мы завершаем на планете? Вот эту ужасную теорию насчет золотого миллиарда или миллиона. На чем она основана? На том, что на планете заканчиваются ресурсы. Но когда мы выходим взглядом за пределы планеты, мы растем еще и вширь материально на другие планеты. Это называется метагалактическая экспансия, распространение жизни по другим планетам. Дабы не убивать количественно клеточки отца и давать возможность им реализовываться. Понимаете? Поэтому золотой миллиард – теория против человечества. Что мы еще завершаем вот таким взглядом парадигмальным? Религиозность внутри каждого человека. Это с чего я начинала? Это то, что уже сейчас нужно делать. Как зависимость от чего-то, от кого-то, даже от своего опыта. И нам нужно научиться жить огнем и синтезом здесь и сейчас. Здесь и сейчас распознавать и решать разные условия, добиваться чего-то. Вот. И не ссылаясь на кого-то. недавно буквально пример такой, честно скажу. Я даже еще не разбиралась, косякнула я где-то или нет там на синтезе. В общем, одна тема была, я развернула. И на синтезе отдавалась огнем и синтезом. Это я точно по своему состоянию. Но у одного служащего была фраза, вырванная контекстно из той темы. Она ее вставила в свой мыслеобраз. На что глава Авдеева жестко зарубил. И сказал, это некорректно. В результате этот служащий вопит, ссылается, Барышева этого сказал. Это что? Это религиозность. Это не подстава меня, мне, честно говоря, фиолетово, да? Я сама за себя отвечу. Правильно, неправильно я там поступала? Может, правильно. Мне пока вот, ну, не рождалось угрызение совести, но я особо и не разбиралась. Это еще тематика не успела. Но религиозность в этом служащем в чем?
Потому что это не его рожденная фраза.
Он ее просто вырвал, да, просто взял, понравилось внешне, просто не врубился вообще, о чем же речь.
Форму взял, да?
Форму взял, да. Но при этом пытается ссылаться на другого. А вот он взял, почему мне нельзя? А потому, что разные компетенции, разный контекст твоей содержательности, понимаете? Если она тебе не соответствует, эта фраза не будет являть огонь. Тем более там в том контексте она реально некорректна. Понимаете, о чем речь? Это религиозность. Любой плагиат – это вот зависимость. Это воровство, это вот не по праву. Вот религия, она позволяет быть воровству. Вот такому глубокому, незаметному вроде бы. Не внешнему буквально, а в таком смысле. Когда ты берешь не по праву чужое, выдавая, обставляя это за твое.
А можно вот вопрос, например, форма это тройка, содержание двойка, да, все-таки? А четверка тогда, как переход вот этот в четверку идет? То есть сначала
это
ты
ценность.
Должен родить мысль, да? И отсюда содержание, а потом оно рождает форму. А как?
Во-первых, форма это 11, содержание это 10.
Может,
уже стоит. Это разница. Ты восьмерично смотришь, а я 16-рично. Немножко другой расклад. Понимаешь? Там 16-рица на этих позициях, она формирует...
12 это до субъядерности получается?
Да. Нет, у вас 4, а не 12. А у вас служение. Понимаешь разницу? И 12, если брать, это метричность, где нет развернутой формы содержания еще. А есть просто что? Набор разных стандартов от папы и мамы, разных параметров, плотно-плотно спакованных между собой. Но нет развернутого течения времени. Из этих параметров. Нет пространства развернутого, типа сфер, допустим, да? Нет ничего, скорости каких-то, характеристик, мерности развернутой. Есть просто сгусток синтеза, который не существует ни во времени, ни в объеме нашем, а в каком-то более высоком. Понимаете? Вот так вот. И вот это называется метрика.
А воровство в том, что он берет как контур такой, да, не заполняя его.
Он берет форму больше словесную, причем у него за этими словами мало что находится, а должен быть какой-то необходимый минимум по твоей должности, по тому, на что ты заполняешься, в содержательности накоплен. Видели? И поэтому он, в принципе, для обычного человека там красиво сказано, а с точки зрения компетентного это что? Бравада. Я тут флагами размахиваю, но ничего сделать не смогу из того, что я написала. Нет соответствия сказанному. Ибо каждое слово должно ориентироваться на эталон всех параметров, что стоит за этим словом, у отца. Мы же от отца, согласны? А если нет этого ориентира, как у отца, что значит эти слова у отца? Отсюда вот разногласия вот такие, отсюда такая пустота, возможно. Взяли, ответила? В итоге, смотрите, у нас задача на этот семинар наработать некий взгляд, как подходить к части мышления, что с нею делать, где вообще мы замечаем эти процессы мышления и какие они должны быть, такой взгляд. И вначале, чтобы подойти к этой теме, нам нужно освободиться от того, что нам мешает, от какого-то старья. Это есть у всех, и у меня в том числе. То есть, вот входя в этот семинар, мы должны переключиться на новые стандарты, завершив то, что сюда не входит, но то, что есть. То есть какие-то проблемы, тянущиеся в нас, мешающие вот этому новому делу, у нас должны завершиться. Вопрос к вам. Это все вопросы на мышление. Какие характеристики человека, какие тенденции человеческие из всего сказанного нам нужно завершить вот сейчас, вот в будущей практике? И на что мы должны переключиться? Ну, это внешне так, понятно. Это внешне так, понятно. Просто каждым разом мы должны глубже и качественнее это делать, да? Ну, во-первых, почему эта тема, не сразу мышление? Потому что у нас институт человека. Если мы не войдем в человека, у нас не будет человеческого мышления. Ему не на чем будет базироваться.
Нечеловеческие.
Что ты имеешь в виду? Покажи, что они могут быть. Мало ли, что я тут сказала. Я тут у вас сейчас буду завершать все нечеловеческое. Да? Или якобы я с отцом. Может, у вас нет нечеловеческого?
Точнее, у нас есть три царства нечеловеческие, да? И это нормально.
Может, и нет у вас это. Может, они растворены в человеческом. Дело не в царстве даже. А так пошире, поглубже надо посмотреть, попарадигмальнее, пофундаментальнее, да? Угу. Что в принципе...
Может, там вот эти записи солнечные, галактические, там где-то?
Чем это выражается? Чтобы мы видели, что это возможно у нас есть.
Ну, тогда получается света, духа, записи.
Правильно. Энергии. Но чем это может выражаться?
Ну, вот этими архетипами. Это проявляется в религиозности, в том числе.
Религиозность. Раз. Дальше.
Сомнение.
А?
Сомнение.
Ну, это одно из качеств. Нет. Это все вот мелко, это, но это в том числе.
Деспотичность, или как это называется? Когда ты другого там...
Божественность. Mm-hmm. То есть нечеловеческий вариант жизни. Это какой нечеловеческий? Mm-hmm. Что могло быть в нас нечеловеческого ранее? От кого? Это могло быть демонство. В чем это может выражаться? Своей воле. Что хочу, то и делаю, да? Точно так же поступаю с другими. Как хочу, так и влияю на них. Подумайте. Это может быть завуалировано как угодно, может быть ярко. Ярко это всегда понятно, а вот завуалированное влияние.
Манипулирование,
да, людьми? Приведите пример тонкого манипулирования ближними людьми. Или не особо ближними. Найдите, в чем это может выражаться. Вы вот так должны мыслить от абстрактного к очень конкретному примеру.
Сделать то, что там нужно, чужими руками. Типа такого же. Но это не управление, а вот именно манипуляция.
Это манипулирование. Это первый пример. А еще, вот когда влияют на других людей.
Робство.
Ну, это в прямом смысле так не выглядит.
Ну, с детьми. Вот,
люди не
родители с детьми. Ну, когда, вот именно так не любят. Наоборот, дети с родителями.
Унижение другого
человека.
Дети, дети очень сильно могут манипулировать.
И родители могут манипулировать людьми,
очень
да?
Часто, да?
Вот, это вот здесь, хорошо. А есть еще, знаете, такой, я бы сказала, изыск манипуляций. Когда ты знаешь, что ты влияешь, что ты имеешь вес на другого человека, что человек к тебе прислушивается, и что он может не распознать, что вообще ты имеешь в виду, вот. Как нижестоящий по организации материи, иерархически нижестоящий организованный человек, да?
То есть задавить авторитетом.
Да, да, слепая вера.
Задавить авторитетом, совершенно верно.
Mm-hmm.
Где у нас среди служащих такая тенденция есть? И еще не преодолена. Примеры приведите, пожалуйста. Можете абстрактные там нарисовать примеры, не обязательно конкретные. как это выглядит, задавить авторитетом. Приходят новенькие в ростовскую команду. И когда вы давите авторитетом синтезера, когда им четко обрисовываете. В синтезе это вот так, это вот так, это вот так, сюда ходи, сюда не ходи, делай вот это, делай вот это. Начинайте приступать к грани, где вы своим опытом определяете другому человеку, как ему в доме у отца. А он совершенно другой человек. Понимаете? Более того, в некоторых командах это не про ваш дом. Есть вообще нежелание новеньких. Почему? Держится за свои стулья. Это очень быстро все разрушится. Пока все не расписано в распоряжениях, но я вас уверяю, уже с головой в Дима намечены планы. Какие будут следующие условия, вот уже к концу этого года, а в следующем еще более. Будут четко условия прописаны, не в смысле жесткие, зажатые какие-то, наоборот, соответствующие строго компетенции.
Ну, с Волгоградом такая ситуация.
А что там с ним произошло? Я не знаю.
А он перешел в Волгоград.
Давайте примеры.
Тем более.
Так будет эффективно.
Вы видели, да? Ну, в общем-то, это все, скорее всего, следствие видное было. Ладно, в итоге получается, что мы говорим? О том, что мы можем негласно, просто выражая свое мнение, повлиять на других людей. Нужно уметь замечать, как тебя люди воспринимают. Некоторые ведь могут просто по привычке в рот смотреть. И большинство людей, приходя сюда в дом, если не хотят развиваться синтезом, они смотрят, как на божеств, на синтезеров. Согласитесь. Особенно, если 20 лет в служении. Есть и такие. Да, как на божеств. А с божества больше спрашивают, между прочим. Только не с божества, а с компетентного человека. Вы видели это? Это вот это тоже нужно завершать. Вот это влияние духом друг на друга без участия отца. То есть нужно учиться видеть в каждом человеке отца. Чем он отца выражает? Насколько выражает? Некоторые вообще никак не выражают, но ты все равно знаешь, что там отец его ведет. Даже если он некрасиво себя ведет, это не выражение отца, но в нем есть отец. Понимаете, о чем речь? И вот уметь общаться друг с другом, вот этой отцовскостью, когда ты сканируешь, а куда отец его ведет, что ему нужно сделать, иногда помочь нужно, подсказать правильно, вовремя. Вот, и что нужно делать самому, для себя самого в том числе. Вы видели это? Вы видели? Вот такая глубина взаимодействия людей должна складываться. Постепенно. Нужно этому учиться, нужно следовать этому. Взяли? Что еще мы завершаем? Религиозность. Любые виды зависимости, это в том числе скрытая религиозность. Но зависимость это не только религиозность. Дальше. Это вот поверхностное взаимодействие. Ну, да, да. Друг с другом отсюда влияние некорректное, да? Что еще нужно?
Ну, вот опыт, да, ты говорила. Вот зависимость к опыту, когда нужно здесь и сейчас. Как это?
Может, это вот по поводу каноничности?
Да, отсюда да, у нас эти каноны, да? Они будут завершаться. Да? Все, теперь смотрите. У нас такая специфика в институте. Вы все-таки в институте. Это не школа, где отрабатываются какие-то навыки, умения. А институт, он должен выдать конечный продукт. Он такой вот образовательно-научный имеет грань, когда мы должны какие-то методики сложить, отдав свой опыт, как-то систематизировать какую-то тему, организовать ее собой, отдать другим. То есть это институт всегда это новая линия развития чего-то. Это всегда развитие новой тематики, иначе нет института. Какой бы он ни был, этот институт. Так вот, вот здесь мы должны по итогам нашего семинара, ну хотя бы, помимо того, что определить, что есть мышление и как оно работает, да, мы должны отдать опыт практикования мышления. То есть не просто практики сложить, а системность практики. Когда эти практики бывают сразу многоуровневые, вариативные, разных направлений, вы всю систему практикований должны увидеть. Так вот, первичный подход, чтобы мышление развивалось, Это нам нужно взять у отца совершенно новый агонисинтез на этом этапе роста и развития. У вас не было института, теперь вот он случился. А значит, совершенно новый синтез будет у вас в подразделении. Совершенно по-новому будет в целом подразделение. Во всяком случае, должно развиваться. Какой-то вот переключатель должен здесь произойти. И с другой стороны, у каждого из нас мышление тоже должно заработать по-новому. И для этого мы должны освободиться от того, что нам мешает, но освободиться можно, когда следующее, более высокое, в нас что-то входит. И здесь мы должны настяжать вначале очень много синтеза огня у отца, чтобы было чем действовать, было из чего действовать мышлению новому. И чтобы мышление изначально вышестоящего отца, вот нами как командой, ну я уеду, вы здесь останетесь, да, вот, развивалось как процесс материализации части отца всей командой. Понимаете? То есть цель наша сложить первичный человеческий опыт, ну понятно, человеческий это относительно, опыт компетентных служащих Владива на тему, что такое мышление отца, как оно работает, и как можно развивать мышление каждому человеку на планете Земля. И когда мы сами командой вот здесь будем осваивать разные виды, там входить в нюансы мышления, процесса мышления отца, фактически мы этот опыт и сможем отдать, никакой другой. Значит, мы должны быть самые профессиональные в плане мышления отца. И должен быть результат нашего профессионального действия. Вот. И вот этот первичный результат вот на этом семинаре закончится. Но при этом этим семинаром все не закончится. Вы будете продолжать развивать мышление, но желательно, чтобы здесь, на этом первичном семинаре, вы заложили целый проект, а как вы на много лет наперед будете развивать эту часть. Видели? То есть ваша задача выйти отсюда с четкостью, ясностью, которую дальше будете продолжать развивать. Что такое мышление отца, как оно применяется, как оно выглядит, какими процессами осуществляется внутри нас и вовне нас, кстати. Вот. И как эта способность человеческую к мышлению развивать далее. Перспектива института человека в том, что, например, в городе Ростов-на-Дону создается центр человека. Я не знаю, как он может называться по-другому, но что-то касаемо человека. Это может быть, ну, в пределах метагалактического центра и так далее. Вот. Но не факт. Сейчас метагалактические центры у нас как переименуются? Парадигмально-философские, да, какие-то еще там учреждения. Но парадигмально-философские – это не особо практикование. Есть еще конкретнее более. Там тоже практикование есть, но оно специфическое. А есть практикование жизни. Тем более, что этот институт ведут Юсеф Оно. Там, где синтез жизни у них. Поэтому задача вот этого центра человека будет сводиться к тому, что будут приходить люди. И будут говорить, мне нужно освоить такую-то практику. Мне нужно освоить там такое-то умение. Я хочу научиться так-то мыслить. Я еще чему-то хочу научиться. Это будет касаться каких-то навыков, умений человеческих в развитии, прежде всего, внутреннего мира. Где способность человеческая должна развиваться.
Это получается
уже
проект, получается какой-то большой.
Это и есть проект изначально вышестоящего отца, тире институт человека.
То есть это по запросу граждан, да, если там подготовка философская?
Да, здесь уже... там будет предлагаться подготовка, то да. Здесь будет предлагаться чисто практическое владение навыка умения на основе того, что вы здесь разработаете.
Как сфера услуг получается? Да?
Да, конечно, сфера услуг. Сфера сотворчества с отцом в плане роста жизни. Сфера услуг, она идет через внешнюю среду, энергообмен. Ты мне, я тебе. А здесь этого не может быть. Здесь идет служение людям как минимум. Это гораздо выше. Переключитесь, пожалуйста. Где энергопотенциал вторичен. И он должен быть. Но он будет определяться, насколько глубоко вы служите людям. Это, кстати, и сейчас работает. Почему у нас был на четверке энергопотенциал, потом еще выше пошел, подумайте. Вот. И вот получается, что человек должен здесь освоить какие-то навыки, умения, чему-то научиться и пойти дальше свободно жить. Понимаете? Вот это все задача института человека. Еще раз повторяю. Институт человека стал проектом изначально вышестоящего отца. Есть организация отца в доме. Помните, там высшая школа синтеза, ман и тому подобное. Это то, что дом является собой, то, чем развивается материя. А проекты отца – это то, что вовне с человечеством мы должны сорганизовать своей деятельностью. И там разные у нас темы этих проектов получаются. Это, я считаю, один из базовых, это проект «Институт человека». Почему? Потому что если мы не закладываем человечность, а мы все человеки, все остальные проекты не получатся. Понимаете, это вот такой вот один из ключевых, он стоит вот, ну фактически на первом горизонте, но вообще-то он стоит на горизонте жизни. А жизнь есть у каждого из нас. И мы научиться должны жить по-человечески в первую очередь. Видели? Значит, сейчас идет огонь проекта отца для внешней реализации. Но мы сейчас на таком этапе реализации этого проекта, когда мы должны себя подготовить как компетентные. И у вас ракурсом мышления, чтобы было что отдать людям в этом проекте. Видели? Вот. Так вот, вы, в первую очередь, специализируетесь на мышлении. Подумайте на эту тему. И подумайте, вот в течение 12 часов семинара, вот завтра мы должны оформить к итоговой практике, а что мы будем предлагать себе, вообще-то всем компетентным подразделениям, для развития этой части. И потом, чем мы будем овладевать, какие у нас действия внешние с людьми, возможны ракурсом этой части. Потому что вы на планете Земля главная команда по мышлению. У других подразделений, другие части, там другие ракурсы. У нас все семинары идут ракурсом разных частей, они вообще не похожи. Даже тема, если перекликается, там общие темы такие, типа там парадигмальности человека, а все равно они, даже эти темы по-разному идут. Видели?
То есть проект все равно будет состоять из, скажем, двух частей. Внутренняя наша командная работа, да, там, а потом уже работа с населением.
Да, но я бы сказала, что это не две части. Это два этапа одного цельного проекта. Когда он начинается с роста тех, кто будет во главе этого проекта, вот, а реализуется уже вместе с людьми другими.
Ну и первый продолжается, да?
Да. И одно без другого невозможно. Наоборот, когда вы будете взаимодействовать с людьми, вы поймете, как вы этим вырастаете. Понимаете? Вот все должно происходить, на самом деле, параллельно, одновременно. Мама устала. Ребенок устал. Ладно, мы сейчас идем в практику. Все устали. Вот. И преображаемся, потом на перерыв. Цель ясна? Да. Чем будем заниматься? Практика. Итак, мы возжигаемся всеми синтезами, которые есть у нас, всеми ядрами синтезов. У кого сколько синтезов? Выстраиваем их или по позвоночнику, и в головном мозге. Выше 64-го синтеза – это головной мозг. Или же, синтезируя все синтезы одним центральным ядром синтеза нас в области хум. У кого-то хум в центре груди, у кого-то в области головного мозга. Вам нужно переключать центровку работы на головной мозг, кстати. Это вам по части очень полезно будет. И вот так настраиваемся на изначально вышестоящих аватаров синтеза Кудхуми и Фаи, никуда не выходя физично. Помни о том, что физика наша – это первая вдевоцельность. Но она вот здесь, вот в аудитории развернута. Первая вдевоцельность. Только качество ее нужно уловить. И далее мы возжигаемся. Ядром синтеза должностной компетенции каждого из нас. Вот только утвержденная у вас должность. Вспоминайте их полное название. Возжигайтесь этим огнем и синтезом. У нас было общее собрание на эту тему. Нет еще. Ну, что, будет первый раз сегодня. Это не отменит формирование подразделения, здесь другая задача стоит. Но возжигаясь этими ядрами синтеза, должностью синтезируемся, опять же, с изначальным стоящим ватарами синтеза Кутхуми и Фаи. Просим форму должностной компетенции в синтез физично и ракурсом 4 194 228, правильно?
Да.
И дело ценности. Не обращайте внимания на шум. Дети должны быть такими. Не реагируйте, учитесь. Даже если на голове будет стоять. Он так реагирует на всю ситуацию. Ну, что ты переделаешь? Есть. Настроились на Кутхуми и Фаи. И, концентрируя его огонь и синтез, возжигаясь формой должности аватара такой-то компетентной, такой-то организации, все аватары здесь, вот. Мы погружаемся в синтез Кутхуми и Фаи. И переходим в зал Ивдива Кутхуми Фаин в 4 194 240 Ивдива ценность. Разворачиваемся огнем и синтезом должностной компетенции пред аватарами синтезом. Приветствуем их. Синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин. И стяжаем синтез синтеза изначально вышестоящего отца. Заполняясь этим синтезом. И просим ввести нас в деятельность проекта изначально вышестоящего отца Институт человека. Мерой должностной компетенции каждого из нас, обратите внимание. Спецификой должностной компетенции. На перспективу нескольких лет, а то и десятков лет развития институтом человека данного подразделения. И переорганизации всего подразделения каждого из нас спецификой деятельности института человека. В данном случае явлением части мышления изначально вышестоящего отца. И в этом синтезе с Кутхуми и Фаи мы стяжаем синтез синтеза института человека каждому из нас. Погружаемся в эту среду синтеза. Во главе все равно стоит Кутхуми и Фаи, как глава Ивдива. И заполняя синтезом синтеза Кутхуми и Фаи института человека, мы стяжаем магнитность концентрации синтеза института человека каждому из нас минимум на все 12 часов работы института здесь. Завтра то итоговой практики. И концентрируя собой синтез института, как сфера оболочки в Дива, как организации в Дива, проектом отца, мы стяжаем форму ипостаси института человека на предстоящие 12 часов работы, или уже меньше осталось. Есть. Далее, глубже синтезируя с Кутхуми и Фаи, входим в магнитный синтез на постоянство этого семинара. И здесь же синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Юсеф Она. Проникаемся, выжигаемся и мы стяжаем синтез жизни про жизни изначально вышестоящего отца. И заполняемся от Юсефа Оны самой спецификой института человека, как проекта изначально вышестоящего отца. И в данном случае этот семинар относится к программе частей человека и одновременно частей изначально вышестоящего отца. И синтезируясь прямым синтезом института человека с Юсефом Оны, также входим в магнитный синтез с ними. стяжая жизнь мышлением изначально вышестоящего Отца каждому из нас. Как задачу, как поручение развития части изначально вышестоящего Отца командой. И заполняемся жизнью, ракурсом мышления изначально вышестоящего Отца Юсефа Оно. Вот в этот синтез жизни мышления будет концентрироваться завтра, ну, все 12 часов семинара. Есть, вспыхиваем четверичным магнитным синтезом, и далее глубже синтезируясь с изначально вышестоящего тарами синтеза Кутхуми и Фаин, стяжая синтез синтеза, мы синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Юсефа Оно. Они выходят сюда, в зал Ивдива Кутхуми и Фаин, независимо от Ивдива цельности, которой они являют. Приветствуем их. Синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Юсефа Оно. Стяжаем синтез служения, прослужения изначально вышестоящего Отца. Заполняемся, концентрируем этот синтез, магнитно входя в него. И второй синтез, стяжаемый Юсефа Оно, это синтез самой части Отца мышления. И стяжаем синтез мышления изначально вышестоящего Отца. Входим в магнит синтеза мышления изначально вышестоящего Отца, Юсефа Оно собою на весь семинар. И вспыхивая шестеричным магнитом здесь и сейчас, мы вспыхиваем цельностью всего стяженного синтеза, глубже возжигаемся формой ипостаси института человека в синтезе с формой должностной компетенции. И на этот семинар это будет вот так, двуединая форма работать у нас. И далее мы переходим в зал изначально вышестоящего Отца. 4 194 305 Ивдива цельность. Разворачиваемся всей командой в зале пред Отцом, приветствуя Его. Синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом. Стяжаем синтез изначально вышестоящего Отца. И просим Отца ввести нас в проект Института Человека ракурсом явления части мышления командой Ивдива Ростов-на-Дону. Напитываемся синтезом Отца. Вот представьте, что это цельный однородный синтез, который течет между разными видами синтеза, накопленными у нас. Проходили синтезы, разные школы, институты. Вот так вот все объединяет, как более высокий иерархический синтез Отца. Но он цельный, однородный. И все, вот, что мы являем пред Отцом, сплавляется, спекается в единое целое. Здесь и должностная компетенция у нас есть с поручением развивать часть мышления командным служением. И каждый из нас со всеми возможностями, полномочиями нас. Вот так вот цельно, каждый и цельно командой мы заполняемся синтезом мышления изначально вышестоящего Отца. Напитываемся этим синтезом. И просим у изначально вышестоящего Отца пламя Отца развернуть здесь, в этом зале. Внимание, пламя Отца, вот если категорию это описать, это прежде всего огонь отцовской материи, уже организованный вещественно. И мы просим Отца помочь нам преодолеть, сжечь, завершить те накопления нас, которые мешают свободному синтезному развитию мышления Отца нами, явлению служения Отцу этим, одновременно служению человечеству. И проникаясь изначально вышестоящим Отцом, мы просим прощения за вольное или невольное накопление нас, мешающее нашему развитию, И просим Отца переключить нас непосредственно в синтез и в среду синтеза мышления изначально вышестоящего Отца и на время этого синтеза. Просим помочь не проявлять нам все накопления недостойные и человека современного, и человека ипостаси, ракурс которого вы должны являть служением. И тем более человека, как учителя синтеза. И проникаясь изначально вышестоящим Отцом, переключаемся на синтез мышления изначально вышестоящего Отца. Это базовый, но специфический синтез вашего подразделения. Часть Отца разворачивается как начало материализации синтеза вами на этой территории, как фиксация части мышления Отца. Вот погружайтесь в этот синтез, не знаю, как у кого, он очень мощно работает. И просто вот внутри проживание такое идет, микровзрывы. Отсюда становится тепло, иногда горячо телу. Ножки особенно открывайте, стопы. Особенно для дам это важно. Чтобы синтез отцовский вот так вот вас сейчас преобразил, и не отслеживайте как. Мы его еще не распознаем. Он впервые сейчас идет в этом варианте ракурсом проявления деятельности Института Человека по проекту Отца. И преображаясь этим синтезом Отца, и продолжая заполняться синтезом мышления изначально вышестоящего Отца, Отец сейчас концентрирует среду своей части здесь, на эту аудиторию, в этой комнате. Вот чем глубже откроетесь, тем глубже включитесь и изменитесь, переключайтесь на эту концентрацию. И здесь мы просим у изначально вышестоящего Отца обновление эталонной части мышления более глубоким ее выражением реализации в виде эталонного мышления. И проникаясь изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем каждому из нас и синтез у нас. Синтез эталонного мышления изначально вышестоящего Отца впитываем в центральное ядро синтеза, открываясь, допуская в себя этот синтез впервые. Любой синтез у Отца идет впервые. Есть. А теперь это ядро. Просим Отца сформировать ядро синтеза мышления и как нашей части эталонной, но на основе которой идет специфика служения. И вот это ядро синтеза мышления выворачиваем наизнанку в тела каждого из нас. И заполняем синтезом мышления Отца наши тела. Все тела стоят как целое пред Отцом. Есть? Далее, глубже синтезируя с Отцом, мы начинаем заполнять все наше тело, синтез физический, в том числе синтез мышления Отца. И за пределы тела синтез начинает заполнять их диво каждого. И встраиваемся в Ивдива в целом ячейкой, как Ивдива каждого из нас. И включаемся этим самым в цельность, однородность среды, где стирается грань между внешним и внутренним в синтезом мышления. Мы просто стоим в цельном, однородном синтезе мышления изначально вышестоящего Отца, полностью проникаясь им. И далее, продолжая стяжать, мы просим Отца сформировать и синтезировать эталонную часть мышления каждому из нас, выжигаемся. Стяжаем 1024 ядра синтеза по 256 ядер синтеза эталонных частей части мышления, 256 ядер синтеза эталонных систем мышления, 256 ядер синтеза эталонных аппаратов систем мышления, 256 ядер синтеза эталонных частностей аппаратов систем мышления. Вспыхиваем в целом 1024, 1024 речным ядром синтеза эталонного мышления и разворачиваем вокруг 1024 сферы оболочки этой части и стяжаем насыщение просинтезностью мышления ядер синтеза мышления каждого из нас. Проникаемся как можем. И далее, углубляясь в синтез изначально вышестоящим отцом, стяжаем синтез отца и просим итогово сформировать и дать возможность состояться, устояться мышлением отца каждому из нас. И становимся ракурсом части мышления, эталонного мышления, пред отцом, прямым его выражением этой частью. Каждый из нас есть мышление отца на эти 12 часов. Стоим, выражаем. И далее, углубляясь синтез отцом, мы стяжаем 16 777 216 частностей мышления изначального вышестоящего отца, мысли изначального вышестоящего отца, мысли мышления, выжигаемся. Стяжаем 16 777 216 служений изначального вышестоящего отца. Специфические частности. Напитываемся этим, принимая, преображаясь этими частностями, проникая служением изначально вышестоящего отца каждому из нас и синтезу нас, и являя свое служение отцу в доме каждому из нас и синтезом нас, и включаясь в эталонную часть, погружаемся в ее синтез, эталон – это синтез горизонта любви Отца. Углубляемся в мышление изначально вышестоящего Отца и просим наделить нас полномочиями совершенств мышления Отца в развитии этой части, в командном служении личном. Стяжаем 16 777 216 полномочий совершенств мышления изначально вышестоящего отца. Заполняемся. И в синтезе их мы стяжаем совершенное мышление изначально вышестоящего отца каждому из нас, стяжая ядро синтеза совершенного мышления, но более глубокой разницу я сейчас расскажу. Стяжая сферу оболочки совершенного служения, мышления, стяжаем 64-ричность совершенного мышления каждому из нас и синтезу нас, тем количеством ядер совершенного синтеза мышления, которое соответствует стандартам этой части Вудила. И, проникаясь изначально вышестоящим отцом, погружаемся в совершенное мышление отца. Оно отличается от эталонного. Попробуйте прожить. И просим отца включить нас минимально на эти 12 часов в деятельность совершенного мышления каждому из нас и синтезу нас. И просим постоянства роста концентрации совершенного мышления в течение этого семинара и, если это получится у команды, далее продолжите совершенствоваться мышлением отца. Но эта часть начинает у вас формироваться. Начинает, это не значит, что она в полноте заложена и сформирована. Это будет только соответствующим синтезом 52-м достигнуто. Если у вас есть он замечательно, нет, значит перспектива закладывается. Но это ваша специфика, мы другим ракурсом подходим к этой части, как совершенно. Ракурсом должностной компетенции. И вот мы оказываемся синтеза минимум трех частей мышления в отце. Стандартное мышление, эталонное и совершенное. Есть. И проникая с изначально вышестоящим отцом, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца. Просим утвердить все достигнутое этой практикой в нас. В том числе переключенность на время этого синтеза, на работу синтезом мышления отца. Тремя глубинами этого синтеза. И разворачиваем этот синтез как сферу нашей деятельности, вывдива в целом. Попробуйте развернуть, не атомонировать, а развернуть, сработать всеми 64 частностями в развертке синтеза этой практики во весь Ивдива. Есть? Далее разворачиваем и концентрируем этот синтез в Ивдива Ростов-на-Дону. То есть в Ивдива 4 194 228 ценности. И разворачиваем этот синтез мышления отца в Ивдива должностной компетенции каждого из нас, в Ивдива каждого. И физически заполняем всю территорию подразделения синтезом мышления изначально вышестоящего отца. И не выходя вышестоящими телами из зала отца, мы благодарим изначально вышестоящего отца за эту практику. Благодарим Кутхуми и Фаин Юсифа Он и Юстуса Сивилу за эту практику. Возвращаемся в физическую реализацию и выходим из практики. Все, аминь. Я думаю, отдыхайте, потом мы продолжим. В 19:10 продолжаем. Всем спасибо за первую часть.